Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, поиграем, Сережа.
Восемь часов 36 минут, вторник, 3 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Как вам футбол? Неймар ложился каждую минуту. Мы сейчас обсуждали. Это, конечно, цирк. Слушайте, Песков сравнил с торжеством нашего, вот эти победы над Испанией, с 9 мая 45-го года. Я думаю, не хватило ли лишку? А? Скажите, 7373948, 7373948, не хватило ли лишку? Все-таки с 9 мая 45-го года. Но он имеет в виду реакцию на хроники. Кинофроника. 9 мая. Там люди плакали, улыбались, хохотали, поздравляли, обнимались. То, что мы видим на хронике, когда в то время были репродукторы, которые висели на столбах где-то около железнодорожных станций, где-то вот так вот это все было. Ну, не знаю. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Сергей, ну он хватил лишку, это точно, но все-таки я вот к чиновникам никакого отношения, военный человек всю жизнь,
да.
Но хочу сказать огромное спасибо Путину, который праздник этот устроил и нам, и всему
да,
миру.
Да, слушай, когда? А ведь это 8 лет назад. 8 лет назад. Это было 8 лет назад, когда решение было принято. 8.
Да, да, я помню эту хронику, 10. Когда там все плакали, помните?
Да, да. Когда плакали? Подождите, где плакали? Когда мы победили в Гондурасе?
Когда объявили Россия.
Россия. Россия.
Ну и все плакали. Так же, как плакали? У меня слеза покатилась после того, как Акинфеев второй.
Я тоже принял. В восторге, но слез я в 2010 году не помню. Это что-то вы другое помните. Я помню этот день. Вы плакали, малютка. Из ваших томных подведенных глаз, из ваших синих подведенных глаз. Из-за каких глаз? В бокал вина скатился вдруг алмаз. Это вы, наверное, вот это помните, а? На креслах в комнате остались ваши блузки. Вот это вы помните, нет? Ну, я не знаю. Хорошо, нет. Ну, давайте, хорошо. Товарищи, спокойно. Двигаемся к футболу. Опять. Бельгия вырвала. Бразилия вырвала. Значит, давайте обсуждать какой-нибудь матч. Какой? Ну, скажите мне. Бразилия или Бельгия? Что? Бельгия хорошо сыграла или нет? А? Вообще интересно, все будут четвертьфинала. Франция, Уругвай, Бразилия, Бельгия, Россия, Хорватия, Швеция, Колумбия, говорит МД, который уже все знает. Я про это самое. Швеция, Колумбия, например, разве уже известно? По-моему, известно только Бразилия, Бельгия и Россия, Хорватия. По-моему, нет? 7373948, скажите мне про какой-нибудь матч вчерашний. Я не смотрел. Я не смотрел, все смотрели. Пожалуйста, алло, здравствуйте.
Да, я смотрел все матчи. Меня зовут Евгений. Я звонил с первого раза. Это просто потрясающе.
Да? Лето. Вот так бывает, да?
Просто с первого раза, да.
Да.
Вчера был потрясающий матч, который стал реально украшением турнира.
Какой? Бразильцы?
Который вечером шел, это был кто-то.
Нет, это Бельгия, Япония. Бельгия, Япония.
Япония.
Да.
Это просто...
А почему? А почему? А почему?
Ну, они... потому что они вели 2-0, а потом просто к концу матча...
Слились. 3. Они делали такие строгие лица, как самураи такие делают строгие лица.
Нет, да? это страшно, что с ними случится. Я боюсь, мы просто никогда не увидим больше. Больше жалко.
Ну, хорошо, а бельгийцы играли хорошо или нет?
Я не понимаю, что... Они играли. Это очень мощная команда. Они хорошо играли. Но наши, конечно... Смотрите, я сделал прогноз случайно.
Да.
Предсказал все три матча. Но я, естественно, никуда не вкинул денег.
Да.
Я предсказал, что в один день уедет домой этот самый Рональдо вместе с Месси.
Да.
И что наши выиграют. Я предсказал в пенальти.
Да.
Я могу сказать, что и сразу в тот же день я сказал, что наши выиграют и войдут точно в полуфинал.
Бельгийцы. Вот я бельгийцев дико люблю, на самом деле. Бельгия для меня... Они медленные и не остроумные. Я люблю ездить в Брюгге.
Это другой разговор.
Я люблю хороший тартар из сырого мяса в Брюсселе с пивом. Что-нибудь такое.
А вы за кого болеете, Сергей, скажите?
Пожалуйста. Нет, вообще, я болею ситуативно. Я в этом смысле, я комоль кальсон де пута. Я как трусы шлюхи. Я в этом смысле, правда, кто красиво играет, за того болею, а всегда за Россию. Это правда. Давайте так, серьезно.
Можно наших не болеть?
Нет, я знаю, как я болею, последовательно. Сначала за наших.
Обратите внимание, как Слепаков быстро забыл про свою песенку.
Все забыли, все. Все, поганый язык засунули себе в задницу. Я помню. Нет, давайте так. Первое, мы болеем за наших. Раз. Второе, я болею за наших. Второе, болею за всех латиноамериканцев, потому что они мне родные люди. И дальше.
Понятно.
Да, родные, конечно, я там столько провел, это ужас, сколько я там излазил. Сколько душ я загубил. Слушай, это Латинская Америка. И на третьем месте, кто красиво играет, за того болею. Бельгийцы победили, за них болею. Давайте им исполним песню какого-нибудь бельгийского коллектива. Давайте. Да, бельгийский, а подпевать будет легко, потому что это известная, очень хорошая бельгийская песенка, товарищи. Сейчас я вам ее выдам. Ага, вот она.
Another sick of mama turning. The sun will rise and blind your eyes. The fire keeps on burning. Ho, ho, hey, hey, come my way. Soka, na, na. Come on, come on, ne, sale.
Отсюда же легко подпевается, правильно? Сука, мама, и все. Это известный бельгийский коллектив, товарищи. Вы же ходили в бельгийскую музыку. А вы говорите, почему я люблю Бельгию? Я люблю Бельгию. Почему я люблю Бельгию? Сейчас я пытаюсь вспомнить. Там хороший тартар из говядины. Еще я омаров... Я еще люблю присесть где-нибудь под инфракрасным облучением. Вот этой инфракрасной лампы. Где-нибудь в ноябре в каком-нибудь, в Брюсселе. И жрать омаров. Грязно. Так, чтобы до локтей лился сок омаров. И ты пивом запиваешь, таким, когда... как-то так, я не знаю. Нет, почему? Я люблю Бельгию в этом смысле, понимаете? Там как-то очень мило. Залечь на дно в Брюгге, опять же, понимаете? Это коллектив «Зап Мама». Вы же знаете, что они бельгийцы? Это бельгийский коллектив. Послушайте. Ой, Ой, как его пробрало-то под конец. Правда же? Ну вот смотрите, мне кажется, они под конец как раз этой игры напевали эту прекрасную песню, бельгийцы. Вспомнили, что хватит уже играть с японцами, пора уже, сука мама, там что-то такое спеть и как-то выступить пора. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте, здрасте. Как вы, за какую игру?
Вчера из обоих матчей понравился Япония-Бельгия больше.
Да?
Гораздо больше. Да, ну, потому что ну, по нокауту. Почему?
Ну, говорят, что по артистизму увидел... бразильцы показали невероятный артистизм. Нет?
Не, ну артистизм артистизмом, но что касается именно командной игры, конечно, Бельгия, ну, гораздо... Хорошо. Более командная команда, можно, если можно так...
Я читал об этих матчах, но я не довелось. Значит, но говорят, что... о чем можно говорить? Мексиканцы включили какую-то скорость вообще сумасшедшую. Куда они проматывали на скорости. Значит, это первое. И второе, что у бразильцев был запас прочности невероятный. Что даже если бы, так сказать, там форвард какой-то осекся, да, то моментально да, там запас прочности был какой-то в нападении невероятный, как будто бы. Но я не знаю, вот это можете мне... Да, это правда, это верно?
Да, ну, очень динамичная гага была, конечно, по скоростям выше, чем Япония и Бельгия.
Да.
Но Мексика, конечно, много бегала, но по факту нанесла всего один удар.
Да.
Который действительно мог закончиться голом. А Бразилия, понимаете, там индивидуальный уровень настолько высок, что мне кажется, можно... Ну, не знаю, там...
Ну, дайте по-честному, вот мы всех посмотрели, да? Мы всех посмотрели. Вот бразильцы похожи на чемпионов мира?
Да, а? Бразильцы и бельгийцы похожи.
Бразильцы и бельгийцы даже, видите? Смотрите, интересно, да. Интересно. И очень интересно, то, что бельгийцы, по-вашему тоже. Алекс Викинг, вчера был день противоположности предыдущего. Бельгия, Япония, Бразилия, Мексика играли, бегали в пику, как Хорватия, Дания, Россия, играли на счет, тушили игру. Ну, окей, это два стиля, это, да. Кто-то тоже любит Бельгию, говорит Владимир Бондаренко, и YouTube я здесь не смогу скопировать быстро. Вчера день противоположности, ну, расскажите мне, 7373948. Бразилию хвалят тоже, ну, не знаю. Неймар, конечно, ложился, говорит, подпрелег на травку там раз 15. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здрасте.
Я вчера болела за Бразилию. Я вообще, в принципе, всегда болею за Бразилию.
Да?
После России.
Вы симфала португес?
Да, из-за Неймара. Неймар, конечно, красавчик. Он отрабатывает
да.
свои деньги. Он просто невероятен.
Да.
За Бельгию. Я была уверена. Даже когда было 2-0, я знала, что Бельгия выиграет. Все равно.
Да. А почему? Почему? Потому что они просто талантливые. Они просто талантливые.
Они отлично играют, и это было... Очевидно, что они выиграют это 100%.
Я к азиатам, но я так, мне кажется, азиаты должны делать какие-то странные вещи. Но они должны...
Японцы, конечно, да, невероятно играли, молодцы.
Хорошо, они научатся. Лет через 50 научатся.
Ну, их было жалко, очень жалко.
Японцы всегда все делают лучше всех в мире. Вот они когда научатся, они будут играть лучше всех в мире. Но это да. будет не скоро, правильно?
Надо Сергей, еще учиться. Да. А в финале будет Бразилия, Россия, и мы выиграем.
Россия выиграет в Бразилии? Да ладно?
Да
ладно?
Да, я вам отвечаю, посмотрите.
Какая шикарная. Как она классно. Ну, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, у нас матч был в Самаре вчера. Я, кстати, не в Самаре нахожусь, я в Гаграх у себя нахожусь. Ну, смотрел с удовольствием.
Я в Гаграх
у себя. Ну, что я могу сказать про бразильцев?
Да.
Что я могу сказать про бразильцев? Запас, конечно, феноменальный.
Огромный запас.
Это в полсилы, в четверть силы. Игра в четверть силы, я вам могу сказать.
Да.
Мы все наблюдали.
Они уже в плей-оффе, а играют еще без напряги просто.
Без напряга.
Абсолютно.
Кстати,
давайте их поощрим какой-нибудь музычкой. У меня тоже. Я музычку подобрал, чтобы их поощрить тоже. Давайте поощрим их, а?
Давайте.
Ну, как вот, мне кажется, надо их поощрить. За Бразилию, ребята!
Você chegou! шейбу, жарти себе, жарти себе, жарти шейбу.
Жарти себе, жарти шейбу, жарти себе, жарти себе, жарти шейбу.
Обожаю. Это, конечно, абсолютно отдельная планета. Отдельная планета. Интересно, интересно, я когда думаю о Бразилии, есть некие совпадения с русскими. Ну, конечно, этих совпадений немного, но они какие-то очень характерные и заставляют улыбаться. Например, ну, понятно, что там коррупция есть, например. Коррупция. Бразилия очень отличается коррупцией, об этом много говорят. Ну, правда, коррупция у них какая-то нищенская, и у них, например, президента посадили за то, что он трехкомнатную квартиру, нет, трехэтажную, простите, нет, трехэтажную квартиру в каком-то доме захапал. Вот, то есть эта коррупция, я бы сказал, вызывает чувство жалости. Потому что, ну, простите, это просто смешно. Ну, просто смешно. Значит, а еще какого-то там президента, я сейчас не помню, по-моему, как раз Лулу, который предлагал мочиться в душе. Вы помните, Лула, он предлагал с целью защиты планеты Земля мочиться в душе, чтобы не тратить лишнюю воду. Моешься и писай за ногу. Он говорит, я всегда так делаю. Лулу поперли ведь за то, что он... какие-то сомнительные какие-то были махинации... и так далее, так далее. Ну, в общем, нет, Бразилия всегда вызывала у меня огромный, огромный интерес и симпатия. Я даже в какой-то момент уговаривал своих друзей купить Corinthians, клуб футбольный, вы знаете. Они даже его купили, Борис Березовский купил клуб Corinthians в какое-то время. Потом у него его отняли. Там оказалось тоже махинации какие-то страшные. Ну вот, я в них не участвовал, нет. Я просто уговаривал, я был идеологом проекта этого. Ну вот, значит, братья, у них есть что-то похоже на нас, кроме коррупции. Похоже на нас отсутствие расизма у русских и у бразильцев в момент покорения этой земли полностью отсутствовал расизм. Поэтому бразильцы 70-80% мулаты. Больше, то есть, ну, абсолютно понятно, да? То есть, так сказать, этого нет же нигде. Этого не было нигде. Именно португальцы... И именно португальцы, и именно африканцы, и именно индейцы, все это вместе. Значит, полное отсутствие расизма. И больше того, были бунты, вы знаете, были бунты белых женщин, которые прибывали из Португалии с целью замужества. И бразильские мужчины не обращали на них внимания. И они ходили к губернатору, есть документальные свидетельства, подавали петицию губернатору, что бразильские мужчины, ну, португальские тогдашние мужчины, они категорически предпочитают черных и абсолютно не обращают внимания на белых. А они, дескать, проделали большой путь на кораблях и с целью замужества. А теперь никто на них не смотрит вообще. Просто какой-то как дуры и все. А мужики все по черным разошлись, по мулаткам. Ну вот, это отсутствие расизма. Это прекрасное тоже качество, похожее на... невероятно похожее на Россию. И еще есть одно качество бразильцев, похожее на Россию. Это жейтиньо. Жейтиньо бразилейро. Это так, жейтиньо, это как способ, хитрый способ. Это как болт с левой резьбой какой. Понимаете, то есть хитрый способ. Они всегда говорят, а жейтиньо. Есть способ, ну, как бы, способчик такой. Ну, нельзя, да, но тэй жейтиньо. Можно как-то это обойти. Вот это жуликоватость и отсутствие расизма и наличие коррупции, мне кажется, так сближает эти нации. Я имею в виду Русь-матушку с Бразилией. Но у нас, видите, вот три общие черты. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Нет, так плохо слышно. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Очень бы хотелось узнать,
да.
Планируете ли вы, Сергей, пригласить Уткина?
Знаете, я его приглашаю. Я вам честно скажу. Можно я честно скажу? Нет,
комментарий был бы очень интересный.
Я думаю, я даже не стер еще этот диалог мой с Уткиным. Я не хочу... Я не получил разрешения на его огласку. Но я с ним беседовал. в Телеграме. Я с ним беседовал в Телеграме. Он сказал, что ему сейчас нельзя. Как бы.
Но тогда позвольте сказать, что вот в этой половине сетки, в левой, да?
Ищу.
Бразилия, Франция,
Бельгия.
Очень скрученная интрига. Англичане со свойственным англосаксам снисходительностью и хитростью не полезли в эту сетку.
Как не полезли? Вы думаете, что они выбирали, что ли? Это же голосование.
Конечно, выбирали.
Ну, здрасте.
Они выбрали себе Колумбию, а не Японию.
Я умоляю, так и мы тогда выбрали себе Саудовскую Аравию. Нет, это было голосование.
Нет. Ну, не давайте со мной как с футбольным...
Не давайте, вы будете опытнее меня, я вам верю.
О лингвистических особенностях португальского языка в Анголе.
Да.
Я говорю о футболе.
Давайте.
Поэтому... Англичане, конечно, представляют определенный интерес, но все-таки левая сетка, правильно, предыдущие товарищи звонили, намного интересней. Бразильцы, французы, бельгийцы, вы представляете? Да еще Уругвай, если этот самый выздоровеет, прекрасный форвард из Пари Сен-Жермена.
Да.
Что нас ожидает?
Как мне к вам обращаться? Дайте как имя ваше, имя.
Что?
Как вас зовут?
Меня зовут Владимир из Нижегородчины.
Владимир, я вам прочитаю, Я нашел наш диалог с Уткиным. Несмотря на то, что я прочитаю только одну его фразу. Я ему говорю два слова о матче. О Салахе и о наших. Ну, это когда был матч с Египтом. Он пишет, я понимаю, я не хочу говорить в принципе. Я ему пишу, понял, окей, но ты хоть рад? Он, конечно. И так далее, и так далее. Но я не получал от него разрешения на огласку этого нашего диалога. Я очень рассчитывал на то, что Уткин хоть два слова. И я хотел ему позванивать и все, потому что, конечно, но он абсолютно лучший. Он абсолютно лучший, ну что говорить.
Конечно. Тем более он в баре комментировал вот Россию и Испанию, там картинку вообще
отключили. Да.
А вот, нет, представляете, с помощью смартфона на весь бар комментировал.
Он меня позвал на Таганку, там выпить, закусить и поговорить с его детьми, он там учит. И я вам хочу... Да, на Таганке у него там есть. Вот, и значит, я там с ним сидел. Но я, послушайте меня, роскошь каждая секунда общения с ним, роскошь. Ну, чувак реально необычный, ну, конечно, чувак экстраординарный для начала, да? И вдобавок в теме просто совсем глубоко. Ну, совсем. Это его жизнь просто.
Сейчас каждое утро, пока вы едете на работу, прежде чем послушать эфир, обязательно смотрю ролики Василия Уткина.
Великий. Абсолютно разделяю. Абсолютно. Экстраординарный и необычайный человек. И я очарован полностью. Я с ним просидел часа два. Это было круто. Ладно, спасибо. Ну, что делать? Ну, видите, он решил не говорить. Я из-за какой причины. Может, там какой-то... И у меня все время какое-то что-то роковое, детерминистское. В движение.
Подъем. В движении.
В движении. 4 балла. Всего-навсего. 4 балла. Очень плохо на 11 часов по циферблату. Перед Ленинградкой, прямо от Дмитровки, тяжеловатая авария. Потом, перед Волоколамкой обычная фигня. Дальше. На 4 часа по циферблату внешний МКАД тоже плохой. На 6 часов по циферблату внутренний. Движемся в город. А тут никого нет в городе. Ха-ха. Все спят, пьяные. В смысле, молодцы. Правильно я хотел сказать? Молодцы, уставшие они. А чё, докопались до людей, правильно? Они устали и немножко дремлют. Правильно? Дети бдят, пока мы дремлем. Кто сказал? По-моему, Ванногуд. Ну, неважно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Граня друг Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 3 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Что, возвращайся к футболу, что ли, народ? Ну, я хочу... Нет, ну, тут есть пара новостишек таких. Да, стоп, нет, МКАД внутри горит эвакуатор между Алтушкой и Осташкой. Бензина ему, бензина, у кого есть канистра? Канистру ему... Извините, это не я, это у меня внутри демон какой-то проснулся. Демон, я не мог такого сказать. Наоборот, помочь нужно, спасти материальные ценности. Немедленно спасти материальные ценности, помочь человеку, предотвратить возгорание. Предотвратить возгорание. Эвакуатор между Алтушкой и Осташкой внутри горит. Говорит нам FM. FM, ну я не знаю, вы его видите, этот горючий эвакуатор, что ли? Позвоните, если вы видите. Уткин ошибся по всему этому чемпионату. Говорит, так все могли ошибиться. Здрасте, чемпионат вообще парадоксальный. У него что там, бизнес? Нет. Насколько я понимаю, это не бизнес, но он там как-то... У него есть какое-то сотрудничество, что ему разрешают там... Не, он платит. Но ему разрешают на втором этаже там посидеть, когда у него лекции. У него там лекции. Хорошо. Значит, давай. Ну, я не знаю. Не, хорош про футбол. Хорош про футбол. В районе Варшавки тоже стоит внутренний, говорит Валерий. Не знаю, вы там что-то подожгли, Валерий? Признавайтесь, вам скидка выйдет. Значит, слушайте, давайте пока. Про футбол у меня есть еще несколько новостей, но они не касаются никакого футбола. Например, ворам в законе запретили ездить с кортежами по Москве. До этого они ездили с кортежами? До этого они ездили с кортежами, ребята. В Москве, оказывается, это сейчас новость, которая стала известна. Global Look Press, значит, оказывается, вызвали воров в законе, куда положено, кстати, куда это, новый отдел, специальный воровской отдел, вызвали и сказали, что если они будут ездить с кортежами по паре там геликов за этим самым, за Мазерати, или по паре геликов за Майбахом, значит, то их будут сажать в кутузку. Понимаете, в чем дело? Значит, речь шла о криминальных генералах. Росбалт сообщает и так далее, и так далее. В шикарных... А кто же ездит, оказывается, в шикарных лимузинах? Оказывается, с 5-6 телохранителями перемещаются, в частности, законники. Вагиф Сулейманов, его называют Вагиф, в некоторых доверительных кругах, где доверительное к нему отношение. Дмитрий Чантурия, которого в известных кругах называют Мирон. Я думаю, что где-нибудь в УГРО. Кахабер. Кахабер? Может, Кахабер, может, Кахабер. Парпалия, Кахагальский. Элгуджа Туркадзе, Гуджа Кутаиский. Гурам Чехладзе, Квежоевич. И Эдуард Асатрян, Эдика Ситрина. Они все ездят с большими кортежами. Заметьте, все они не местные. Не знаю. Ни одного с Урала, потому что, Валерий, где же уральцы? Где наши? Не знаю, ваши. Ваши Тагил кричат. Не знаю, а другие воры, в которых фамилия, например, Владимир Тюрин, Олег Шишкан и Василий Христофоров, они ездят, говорят, без кортежей. Без кортежей. И все. Гангстеров попросили унять барсеточников. Да, и этих гангстеров, которые ездят с кортежами, попросили, во-первых, не ездить с кортежами, а ездить на великах. Представляешь, гангстеры на великах. Сейчас я просто упору. Гангстеры на великах. Значит, их попросили поскромнее, как-то по-европейски выглядеть. И кроме этого, запретить барсеточникам, запретить другим подконтрольным бандам работать во время чемпионата. Поэтому генералам преступного мира пригрозили наказанием, если выяснится, что их люди влипли во что-то с иностранцами. Иностранцев надо теперь защищать, иностранцев надо любить и так далее. Сегодня большой продолжается тема с женщинами. Сегодня большой материал в «Русские женщины идут» в «Новой газете». И там журналистка сама была ущипнута за ягодицу. Ущипнута она была. За ягодицу. В ягодице я уверен в ударении, а в ущипнута я не уверен. Ущипнута. Ну, в общем, ее щипали. Она была произведена ущипнутая. сделалась она. Зайгодиц. Она говорит, иностранцы не щипали, а русские щипали. Сказали, что они блогеры, и поэтому стали трогать ей попу. Пожалуйста, она, я не знаю, я вот живу здесь, никого не лапаю. Ягодица, правильно, ягодица. А, они, она была ущипнута за ягодицу. Ну, нормально. Значит, она говорит, что она ходила там по Никольской, и единственный, кто принялся ее лапать, это русские. Я думаю, что это, на самом деле, какой-то заговор антирусский среди баб. Ну, я не шучу сейчас, ребят, не шучу. Они просто решили нас, как это сказать, поднять свои акции, а нас маленько подопустить. Ну, мне кажется, ну, есть такое. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Николай, город Жуковский.
Здравствуйте, Николай.
Два дня уже эта утка, мне кажется, как утка про наш криминальный мир.
Да, прошу вот, вас, но поясните.
Очень, очень смешно это выглядит.
Почему?
Знаете, вот до абсурда.
Ну почему? Они же сотрудничают.
Наши люди грабят иностранцев, мы вас прижучим сейчас.
Да.
А, когда все уедут 16 июля, добро пожаловать.
Конечно.
В Москву.
Ну, а
мы
как?
Вас трогать не будем. Но это, ну, это смешно.
Ну вот послушайте, да представьте себе, что мы с вами вдвоем начинаем управлять государством. Любым, любым государством из компьютерной игры. У нас есть преступный мир? Есть.
Есть.
Есть. Формально мы взять их не можем. Ну, не можем, понимаете? Сказать, мы не можем поступить, как якобы приписывается Лукашенко, когда он просто им сказал 24 часа, а потом ходила якобы, но это приписывается, как будто бы ходила просто команда и просто стреляла в лоб. Ну, вы помните эту историю?
Да.
Вот была история, что Лукашенко в 94-м году он пришел, и там в 94-м-95-м он всем ворам объявил, что надо там 48 часов, по-моему, 48, покинуть территорию Белоруссии. А потом пустил чистильщиков, якобы, но я сейчас еще раз говорю, Александр Григорьевич, я не хочу вас обидеть. Александр Григорьевич, я только хочу вас поднять. Значит, якобы ходили чистильщики. И просто в открытую дверь открывал там вор, да, просто в лоб, бамс, и все. И через 48 часов не осталось ни одного. Мы так не можем. Ну, не можем. Ну, куда они у нас? Это только если мы им скажем, все уезжайте в Белоруссию. Ну, а куда они
Сергей,
поедут?
Вы знаете, да. Вы знаете, еще один момент примерно да. на эту же тему. Вот да. мы после матча с Россией общались с португальцами
да.
в Жуковском.
Да.
Вот, и они у нас спросили, говорят, слушайте, а у вас, может быть, у вас собрали где-то всех, вот, и там, ну, Владимир
Владимирович,
Дмитрий Анатольевич, сказали, да. сказали, что вы, в общем, себя нормально ведите-то, приедут люди-то, надо показывать все свое хамство.
Да?
Вы знаете, я им ответил, да, нас собрали, и вот так сказали.
Ну, это же все равно не Владимир Владимирович, это занимается,
нет,
наверное...
Сказал, он понял абсурдность всего этого, и абсурдность про криминальный мир, она, кажется, такова же.
Ну, я не знаю, мне кажется, что в УГРО люди есть, которые на связи. Какие-то люди есть, которые на связи, которые могут поговорить. Могут.
Ну, ждем тогда 16-го большого праздника.
Ну, нет, а потом они уедут, они куда-то уедут. 16-го сначала в Ниццу, а уж с сентября поедет.
А потом, да, вот
сентября. Сентября. Денис знает преступный мир. Алло, здравствуйте, Денис. Черт, Денис, позвоните, пожалуйста, я вас умоляю. Денис, сорвалось, это не я. Я ни при чем. 7373948. 7373948. Денис знает преступный мир лучше нас всех. Он отец этого преступного мира. В Грузии без всякого якобы всех прищучили, и это просто у нас ничего не могут. А Жуков в Одессе разве не так сделал? На самом деле, Александр Фельдман вот пишет кусочек, бывший первый заместитель министра внутренних дел и зять Брежнева Юрий Михайлович Чурбанов рассказывал мне, что субботним июльским днем 80-го года в здании ОВД на Огарева 6 на простом автобусе ПАЗ со шторками на окнах были привезены задержанные накануне по всей Москве воры и иные криминальные авторитеты. Всего 23 человека. Разъяснительную беседу, это перед Олимпиадой, ребята, перед Олимпиадой. Значит, разъяснительную беседу провел Юрий Чурбанов и министр Николай Щелоков. Кстати говоря, родом из Кадиевки, знаете, Щелоков из Кадиевки. И там его могила. Лидеров преступного мира по-хорошему попросили повлиять на то, чтобы никаких громких преступлений не было в период проведения Олимпиады. Взамен ничего хорошего не обещали. Просто сказали, что вы не должны, и все, точка. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Денис,
Денис. Я больше мнения, больше времени займу.
Давайте,
я вам
побольше,
немножко да. расскажу,
давайте.
Откуда я это все знаю. Понимаете,
давайте.
Я с 82-го года был нехорошим мальчиком.
Ага.
Я был очень нехорошим мальчиком. поэтому у меня большие там с тех пор связи. Ну, у меня была беда, я хорошо учился. Я хорошо учился, и я от этого отошел в конце времени. Поэтому я их всех знаю, всех времен, и поэтому...
Да.
Вот, на самом деле, про связи. Вы понимаете, как один мой знакомый, хороший, известный вор сказал, почему на зоне никогда там... Вы понимаете, там же взаимная зависимость.
Да.
А воры не могут жить без администрации, а администрация не может жить без воров.
Конечно.
Они взаимно... Потому что ни те, ни другие никому нужны не будут.
Ну да. Ну да.
Вы понимаете, о чем я говорю? Просто
воры, вот это считаешь, что замы, замы. Ну, они как бы держат.
Нет, не замы, это взаимные, как бы, они нужны друг другу. А договоренности всегда были, всегда есть, и до сих пор всегда есть. Нарушать просто.
Если мы с вами, работаем в правоохранительных органах, нам руководство говорит: ребят, повстречайтесь там с ребятами, ну, попросите, по-человечески, так сказать, там все. Вот.
Сергей, но мы... обождите, да. Извините, перебью. Да. Можно перебью?
Да.
Когда приходит новый, например, начальник ГУВД
да,
на область,
да.
Первые встречи, обязательно встречи с местными авторитетами происходят, обязательно.
Да.
Все это идет на контроль.
Да.
Это все, это было всегда,
хорошо,
есть,
а вот вопрос,
и будет.
А вопрос, хорошо, а такой вариант, как в Белоруссии приписывали Лукашенко? Я еще раз говорю, это неправда, и мы не обвиняем его.
Что?
Мы не обвиняем Лукашенко в несудебных расстрелах. Но ему приписывается вот эта вот тема, что он сказал ворам, ну как бы послал соответствующих людей сказать ворам, что 48 часов, после чего их начали просто начали расстреливать.
Сергей, опять перебью.
Да.
На самом деле, воровской мир Белоруссии, как и Молдавии, он достаточно слаб, и там какого-то глобального, там на последнее время, там кроме...
Там были заезжие, какого-то... там были заезжие.
Да, он... заезжие, и все, их выгнали, а своих там особенно там и не было.
Нет, выгнали, а которые не уехали за 48 часов, их застрелили?
Нет, я про это все слухи, это все злые языки, это
да?
Все там не было никого. Я не хочу в такую нашу уважаемую аудиторию во все эти дела, я их знаю.
Нет, вергните нас в ад криминального мира, вергните, мы хотим этого. Да,
ну
мы
что,
хотим,
ну что,
конечно.
Ну приличные люди, ну все, все хотят порядка, Сергей. Все
да.
Хотят порядка.
Орнунг, все,
все хотят порядка,
да.
Чтобы был порядок, вот и все. Это ничего здесь такого нету, и все. Между собой они могут по согласию
да.
Разбираться, между собой по согласию они могут разбираться. Лезть куда-то там, в какие-то теракты или что-то, это никогда им ничего не нужно. А там, да, ну вы знаете, что вот сейчас идет решение, кого ставить все-таки на место деда Хасана, там, кого, кто
я был, знаешь, я имел счастье некоторое время назад на, здесь у нас около площади Восстания, как она теперь, Кудринская, там, где я был, и я осматривал эти места, я видел окно, где сидел снайпер. Я сам прошел путем деда Хасана. Я вышел из ресторана и прошел мимо этой вот статуи, мимо этого скверика. Я шел путем деда Хасана. Я смотрел в окно снайперу, подмигивал ему и говорил, вот дрянь там и прочее, и так далее. Я недавно был в этом ресторане, короче, вот что я хотел сказать.
А, да. Дворик, что ли, это? Дворик,
да,
это
да, чудесное вот. Местечко. Нет. Чудесное местечко. Мне налили чайку, я пил чаек, да.
Ну, вот. Хасан, ну, уже, это, ну, понимаете, как это, и как и в политике,
да.
Кто-то должен уходить, кто-то должен меняться, и кто сейчас, кто у нас сейчас в криминальном мире, ну, Гули будет, или Мирон,
ну,
Гули,
вы так не верите, это, я все ждал, что разверзнется пропасть ада, и вы нам дадите какие-то страшные подробности, ну, а вы говорите как чиновник, как будто у вас отдел такой.
Ну, я разве могу много говорить? Мало ли что я знаю, что я буду говорить-то, я тоже это, языком не чешу, спросить у Путина что-нибудь, но он тоже не все скажет.
Ага. Ага, спасибо. Ну, хорошо. Хорошо. Значит, давайте. Нет, на самом деле, секундочку. Сейчас все воровские на Западе. Сейчас они на Западе. Я художник, я не местный. Попишу и уеду, говорит Пномпень. Гастролеры. Значит, послушайте меня. Но тем не менее, существуют моменты деликатные. Я очень хорошо помню 80-й год. И надо сказать... Кроме смерти Высоцкого и Джо Дассена, почти одновременной, еще была Олимпиада у нас. Я очень хорошо помню, что действительно их высаживали куда-то подальше. Подальше. На 101 километр тогда говорили, ну это не 101 километр, им просто советовали убраться из города. И они действительно убирались из города. Тогда убрали Лимиту, почистили, значит, всех людей за общак, вот эти, которые там, АЗЛК, вот эта вся лимита, лимитчики, вот, люди, которые заезжали, ведь еще в 80-м году это были русские, потом уже вьетнамцев завезли, на предприятия Москвы завозили лимитчиков, значит, а их тоже попросили удалиться, потом всевозможных людей сомнительных, всевозможных нетрезвых людей, которые вели нетрезвый образ жизни и не поддерживали решением партии, попросили удалиться, моего друга Валеру попросили убраться к чертовой матери в Америку. Например, еще в феврале к нему подошли и сказали: «Здравствуйте, Валера». Он говорит: «Да, здравствуйте». А говорит: «Вы же сионист?» Он говорит: «Так точно». Он говорит: «Расшите, представиться». А я говорю: «Да мы вас знаем. Вам разрешение на выезд как сионисту не дают?» Он говорит: «Не дают». Он говорит: «А вот даем теперь, даем. Быстренько давайте до Олимпиады, чтобы вас тут не было». И так далее. То есть город оставляли только образцово-показательный. Лучшие только люди должны были остаться. Понимаешь? Даже я выехал на море. Ну вот, «Панторез», говорит Евно Азев. «Все известные вещи из прессы». Нет, ну почему мы верим? Мы верим. Слушайте, 133-й, который говорит: «Мне обязательно надо высказаться». 133-й только что здесь звонил, писал мне: «Возьмите, возьмите мой телефон». Но вы простите, дайте мне... Вы 133-й, я не вижу среди звонящих 133-го. Сотрудничество с администрацией — это всегда было. 133-й. Напишите мне последние цифры вашего номера. Денис 133-й. Срочно возьмите мой телефон. Но это может быть как раз тот самый Денис. Хорошо, давайте. Преступный мир сотрудничает, и с ним можно договориться о каких-то деликатных периодах, да, какие-то, ну там, ну давайте на чемпионате мира вы свои батальоны куда-нибудь отправите отдыхать. Правильно? Можно же так? Алло, здравствуйте.
Да, алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, знаете, я вот за Олимпиаду можно скажу?
Давайте.
Вот смотрите, меня в 80-м году посадили на 2,5 года за то, что я спросил 20 копеек. То есть тоталитаризм был удивительно на таком уровне. Просто всем ментам сказали сажать и все. Мне тогда было 16 лет.
Просто вот поймали и все, и понеслась.
Да, вот так вот было. Я просто подошел, спросил, говорю: «Дай 20 копеек». У знакомого своего, он мне говорит: «Пошел ты на...»
Не надо. Да, я понимаю.
Вот, и все, и вот с этого началось. 2,5 года мне дали, правда, я половину отсидел, и все.
Так вы, наверное, все-таки знакомого попытались урезонить как-то. Урезонить, и дело завязалось, кровавая битва.
Детей сажали, понимаете?
Я понимаю. Но сейчас по-другому. Скажите, что при демократии намного лучшей. Лучшей.
Я
плачу от восторга при демократии. Честное слово. Хочешь проси 20 копеек, хочешь 25. Не всем пофиг, правильно? Абсолютно. Я сейчас дойду до метро, больше на тротуаре найду. А?
Вот именно, понимаете?
Абсолютно. Спокойно. Я сейчас рубль нашел, Я нагибаюсь. Честное слово, нагибаюсь. Я думаю, из уважения к деньгам надо нагибаться. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю. Здрасте. Нет. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здрасте.
Здрасте, Сергей.
Сергей, согласен с парнями, звонившими.
Ага.
Вот, по-любому, где наши фанаты? Давайте авторитета в сторону чуть-чуть уберем. Где наши фанаты? После каждого матча ЦСКА, Спартак, сколько парней дерутся? Где они все?
А мне кажется, что они сейчас дышат в унисон.
Ну, конечно, в унисон. По-любому бы в хорошем стадии есть плохая овца. Все равно бы сделали кипиш. Тем же англичанам. Англичане ходят, как я не знаю, над ними аура какая-то.
Не, подождите. Но они же сами 1100 человек не пустили, англичане. Изъяли паспорта у 1100 футбольных хулиганов.
Сергей, а на 100 тысяч там хулиганов еще есть столько же хулиганов.
Это правда. Вот куда они делись? Это правда. А что?
Ну, поговорили с парнями. Собрали авторитетов футбольных.
Это правда.
Собрали основных авторитетов.
А можно я вам скажу тайную мечту? Я, например, я хотел, чтобы пометелились маленько.
Ну, подождите, еще чемпионат не окончился.
Мне прям хотелось. Вот я вам говорю, только вам, никому не скажу.
Я бы с удовольствием глянул бы.
Мне бы хотелось бы.
Сам пометелился.
Мне бы хотелось, чтобы пометелились мальца, правда. Ну, потому что как-то скучновато. Тогда играли в Марселе, и как хорошо наши ходили. Сергей, помните? Помните нашего чувака из «Локомотива»? Из «Локомотива» такой худой, как паук, который руководил всем. Да чего ж красавец, а? Ну вот сейчас бы его выпустить на улице, да.
Я ходил в Марселе в прошлом году, думал, по этим, по святым для нас местам, где нас били.
Да,
где мы их били. Ходил, говорит, ну где, где вы? Где
да,
вы?
Да.
А их не было никого.
Вы потрясающий. Я вам аплодирую внутри. Мне кажется, знаешь что? Мне кажется, сборная молодцом. Ну и мы должны немножко... Ну и мы должны руку правую потешить немножко. Ну как это, а?
Все будет.
Ну хорошо, он обещал, он сделает. Нет, ну серьезно, скажите, сборная молодцом, а где же болельщики? Где же болельщики? Я не говорю, я против беспорядков, но перед началом чемпионата мира на Нагатинской начался и до сих пор проходит слет московских бомжей, говорит Александр Мостовой, слет бомжей. На Нагатинск. Где на Нагатинской? В пойме. Вот там, где корабли стоят, в пойме. Ну, чудесные места, между прочим. Я бы сам там жил, если бы пошел бомжевать. Во-первых, по набережной, не сворачивая, прямо к Кремлю выезжаешь. Ну, это душевно, хорошо, практически без светофора. Ну, там светофоры есть, но так как-то хорошо. И катишь по прямой, раз и Кремль, Нагатинская пойма. И там кораблики, можно, может быть, какой-то покататься. Правильно? Нет? Нормально будет. Да, мы же так ждали англичан, говорит доктор Джекил. Всех фанатов держит администрация президента здесь. Где здесь? В штатском, в Москве очень много сотрудников. Никто не будет драться. Ну, я не знаю. Мне кажется, что... Как это сказать? Как эта изюминка в этом смысле пропадает? Может быть, за призыв к насилию могут выгнать с работы. Нет, мне кажется, что изюминка... Какой-то, может быть, марш какой-то, чтобы они как-то слитно кричали лозунги какие-то. Там, чемпион, ну что-нибудь вместе. Призывы к массовым беспорядкам, говорит Алекс. Нет, я не призываю к массовым беспорядкам, но я хочу видеть какой-то парад болельщиков, парад, колонну, которая бы кричала что-то вместе, слаженно, какие-то речевки и все такое. Мне вот этого не хватает. Хорошо, КГБшников нагнали аж из-за Урала. Ничего здесь не будет. Не знаю, посмотрим. Может быть, кто-то в фан-зоне на Воробьевых горах камера распознала преступника в розыске, и он задержан, пишет мне Игорь Беспрозванный. Я по-прежнему надеюсь увидеть колонны болельщиков. Мне очень хотелось бы, И которые бы слаженно что-то такое скандировали. Видите, я исправляюсь. Это не призыв к насилию. Это призыв к массовому мероприятию, согласованному с мэрией города Москвы, с ФСБ и со всеми. Я призываю к массовому мероприятию, согласованному. Нет, никаких беспорядков. Я только к массовому порядку призываю. К массовому порядку, чтобы построили шеренгами, сказать, там взялись за руки, все там, ну как положено, понимаете? Никаких призывов к беспорядкам. Колонны болельщиков? Да, колонны болельщиков, чтобы они шли, может быть, по пятнице, каким-то скандируя «Ра-ра-ра! Рцы-рцы-рцы!» Там «Энди Текер молодцы!» Помните это у Генри? Ну, что-нибудь такое хорошее. Но, ребят, где действительно болельщики? Мы их не видим. Средний чек на поездку к нам $4,000-5,000. Имущественный ценз отсек их безумцев. А нашим пока... Не из-за чего расстраиваться. Да, с барабанами на шее, чтобы они шли. Пномпень, очень правильно. Очень правильно. Нет, это призыв. Сергей, аккуратнее. Неправда. Это не призыв. Я не призываю к беспорядкам, я призываю к порядку. Какой-то колонне болельческой. Можно каким-то образом? Я бы присоединился, мы бы все вместе шли и улыбались. И кричали что-то о дружелюбии. Новости. Вот так я представляю себе марш футбольных болельщиков. Вот так. Я иду в первых рядах, товарищи. В огромных трусах. Справлю себе трусы. Может быть, красные, не знаю, или где-нибудь черные. В маечке-алкоголичке.
Освежай нашу голову и грудь. Каждый может стать моложе.
Надо будет грудь побрить. Кстати говоря, может быть и не брить. А может быть и не брить. Я сейчас начинаю думать, может быть не стоит брить. Может быть, когда ошибка роковая гендерная произойдет.
Ты не бойся, не жары, ты не холода. Все колеса,
Вот и все. Слушай, нет, ну хорошо. А я теперь думаю, ну ладно. А вы знаете, что сейчас вышла реклама? Первая реклама на свете. Ну это все в рамках борьбы женщин за справедливость. Вышла первая за всю эпоху реклама, где женщина показана с волосами на теле. Это не шутка. Вышла первая в истории реклама станков для бритья, которая показывает волосы на теле, на теле женщин. Арина Кочемарова пишет об этом в СНОБе. Американская компания «Билли», занимающаяся производством женских станков и пен для бритья, выпустила рекламу, в которой показано, как у женщин на теле волосы, на руках, на ногах и всюду. Когда они мохнатые, и над ними проводят каким-то магнитом или чем-то, от чего они еще сильнее мохнатятся. Может быть, статическим электричеством. И они прям хорошенечко так мохнатятся. И соучредитель компании Джорджина Гули сказала: «Демонстрация только гладких бритых ног женских показалась нам слишком архаичной. Но мы всегда утверждали, что бритье – это выбор. Можешь брить, можешь не брить. И это наши, ваши волосы. И никто не должен навязывать вам, что с ними делать. Мы рады начать рекламную кампанию, которая помогает сделать волосы на теле нормой. То есть, наоборот, надо, чтобы были волосы. Побольше волос, значит, черных, женщина с усиками и так далее. И искореняет однобокое изображение женщин. Понятно? Искореняет. Пожалуйста. То есть надо женщин теперь не однобоко видеть, а все время с волосиками все это, понимаете? Ну, сейчас я не знаю. Я пытаюсь поставить этот видос. Вот он пошел. Пожалуйста, вот он. Нет, это не то. Да, вот. У них подмышки мохнатые, руки-ноги мохнатые. И они заглядывают себе в нижнее белье, сверху заглядывают, как если бы они знали, что там тоже волосы. Потом они бреются, но могут и не бриться, говорит реклама. Люби свои волосы, типа. И они их расчесывают любовно, расчесывают подмышки. Любовно. Я серьезно говорю, это реклама, которая впервые в истории человечества, и это важно, говорит, хотя они продают станки, они говорят, что эти волосы, они прелестны, женщины, они прелестны. И надо сказать, что это ваш выбор, вы можете носить свои волосы и быть дико гордыми за эти самые волосы. Я думаю, начинаю вспоминать. Ведь в старое время... Да позвоните мне кто-нибудь из совсем ветхих стариков. Ведь в старое время их сестра, женщина, ходила мохнатая. Ведь в старое время их сестра прям совсем была мохнатая. Ну, как бы я припоминаю, старое время. Нет, да, да. Алло, здравствуйте. Они были...
Вообще, да, раньше, конечно, все это...
А можно я вам напомню, что женщины в каких-нибудь 70-х считали, что если брить, например, ноги, то от этого волосы растут толще и сильнее.
А если вы вспомните, Сергей, немецкий кинематограф 80-х годов...
Спасибо, спасибо! Доктора мне, доктора мне, доктора мне! Но нет, нет, хорошо, они хоть рыжие, они хоть рыжие. У них хоть рыжие.
Они там были разные, в зависимости от направленности фильма, от актрис, от главных героинь.
Ой, какие же они были, да. Слушайте, а этот сам, даже французский кинематограф, ее звали О, история «L'Histoire de O», там же они тоже все мохнатые.
Угу. А вот сейчас, понимаете, как бы, да. Сначала создали миф о том, что женщина...
Эммануэль Лохматая.
Сексуальный, красивый.
Эммануэль, да, Лохматая тоже. А-ля-ля-ля.
Да, совершенно верно. Сейчас идет...
Сейчас меня стошнит. Сейчас меня стошнит.
Какая-то хорошо. Политика,
да.
О том, чтобы женщина перестала быть, как вот всегда она была, каким-то предметом вожделения, да, личностью.
А Тинто-бра с мохнатыми тёлками?
Это а Тинто-бра, совершенно это верно. Что-то. А это 70-е, 80-е годы.
Серьезно,
то есть не так давно, по большому счету.
Кошмар. Да. Как страшно жить. Да, нет, хорошо, возвращаемся к этому. Скажите, а еще, знаете же, я когда-то был на реке Янцзы в городе Хэйхэ, на реке Янзы. И там у меня был приятель, который рассказывал, что он живет в общаге. Он жил в общаге. Сейчас он уже работает, большой человек стал. Он работает в Гонконге. А тогда он жил в общаге, учил китайский. И он говорит, у меня рядом комната, где китаец женился на немке. Китаец женился на немке, и они живут вместе в общаге. И когда они ругаются по-английски. Она еще не выучила. Ну, она еще не выучила. И он говорит... И он говорит, она на него кричит матом там, ты типа, ну, всякие эпитеты, да, насчет цвета и насчет рожи и так далее. А она слышит в ответ от него, он говорит, and you have hairy hands, у тебя волосы на руках. Для китайца это такое страшное оскорбление, ну, потому что он не привык, что даже у мужчины есть волосы на руках. А чтобы у женщины были волосы на руках, это, конечно, ну, для...
Помните же, да, последние там 10-15 лет, да, какая шла массированная реклама и пропаганда красоты женского тела.
Знаете, сейчас, я думаю об этом.
Эти все вот эти вот вспомогательные, скажем так, средства, их...
Вам нравятся женщины с волосами на теле? Вам нравятся женщины с волосами на теле? Скажите мне.
Нет. Да.
Нет, давайте голосовать. Все, голосовайте, все. Быстро. Сейчас мы все определим, товарищи. Я знаю, в чем это гендерное поведение, почему именно так. Почему, например, нам кошки нравятся сиамские. Не сиамские, а эти какие-нибудь там персидские. Которые, наоборот, с волосами. А женщине, например, нравится скорее без волос. Но на теле, во всяком случае. Я сейчас объясню, почему. У меня есть объяснение. Антропологическое, товарищи. У меня есть культурологическое, антропологическое объяснение. Скажи, но тем не менее, давайте проголосуем. Итак, вам нравятся женщины с волосами на теле, всюду. Подмышки, там, сказать, там, ну, понятно, да? Ну, чтобы между ягодицами тоже много шерсти было. Между ягодицами. Ну, должна быть богатая шерсть такая, богатая. Завиваться чуть-чуть должна. Завиваться, чтобы можно было подзавить чуть-чуть. Ну, так, вот нам нравится, да. 134, 21, 35. 134, хайри. Хайри и все. 134, 21, 36. Нет, не нравится. Вам нравятся женщины с волосами на теле. 134, 21, 35. Нравится. 134, 27, 36, не нравится. Нет, не нравится. Это ужасно. Это ужасно. Ну их нафиг. Зачем эти бороды отовсюду? Какой-то ужас. А? Они... Я помню, как это было в 70-е. Я клянусь, я помню. Они в 70-е думали, что если бриться, бабы так думали, что если бриться, то тогда волосы будут толще. Следующие волосы вылезут толще. И они не брились. И они выводили их там каким-то уксусом или какой-то штучкой такой, которая волосы выводит. Ну, белое делает. Ну, побелей. И поэтому пока, ну, такая перекись какая-то, значит, да. И пока они не подходили в солнечный день, когда они подходили в солнечный день к форточке или к окошку, то усы, конечно, были видны сильно. А когда они стояли, так сказать, там в тени, усы были заметны меньше. Ну, усики там, аккуратные усики по бокам рта такие. Не совсем, как у Черчесова, а такие по уголкам рта усики росли. Вот, и это они не считают, что нельзя трогать, иначе вырастут еще толще. Вот такая была идея. Они носили толстые колготы, толстые, толстенные. Может, других не было, не знаю. Но они их покупали потолще, чтобы волосы, эти все колосья, которые колосятся, они не очень были видны. Ну, я серьезно говорю, они толстые колготы носили. Правда. Еще были какие-то поверья, что волосы, если... Можно я сейчас скажу какие-то страшные женские секреты 70-х? Сейчас старухи вспомнят и дрогнут. Значит, считалось, что если он оставляет, то волосы будут расти толще. Потому что тестостерон поступает в организм. Поэтому надо, чтобы не оставлял. Потому что волосы будут расти толще. Ха-ха-ха. И так далее. То есть там было столько всевозможных мифов о здоровье, я вам хочу сказать. Журнал «Крестьянка и работница» мог бы сдохнуть просто от зависти. Сколько девушки друг другу всякого рассказывают. Остановить. 34 на 66. 34 человека, 34%, простите, хотят волосатых женщин. Чудовище. Сейчас, Елена Искунцева, я знаю, она знает. Лен, здрасте. Ну что, правда же я про мифы рассказываю? Правда.
Сергей, как вы считаете, наука, история – это наука? Вот сейчас открылись новые сведения о девушке Пушкина, которая она была первая, дворовая девка Пушкина, да. Ольга Калашникова, которую она соблазнила, о которой раньше ничего не было известно. Вы что-то о ней слышали?
Расскажите.
Вот, а она, оказывается, родила от него ребенка, который умер во младенчестве. И какая его дальнейшая судьба? Вы постоянно нам говорите.
Умер, какая даже судьба может быть? А, нет, ее судьба?
У младенца. А, не, у, да. не, у нее какая дальнейшая судьба? Она, интересно, вышла за дворянина.
Что, да, вы говорите?
Вот, потому что потому что была дочкой управляющей, у нее было большое приданное. Потом она писала Пушкину, что... Потом она писала Пушкину, что... Да, вы можете читать, Ольга Калашникова. Просто судьба крестьянок не была так печальна, как вы нам постоянно рассказываете.
Я теперь нет, стала... теперь все, и все, и все, и все, и все. И что? И она прямой предок Ксении Собчак. Нет, не может быть такого. Нет,
Сергей, вы знаете, нет, ну, слава Богу. Как и рыбки, мне кажется, это немножко о ней, когда она там... Ее потом разорился слегка ее дворянин, и она писала Пушкину, там просила денег. Вот. И, знаете, Сергей, я
хочу
вам
быть
выражение.
Столбовой дворенкой. Там,
Сергей, да. Я подарю вам ее выражение. Она там.
А это мать, не матерная, там, нет, хорошая.
Имущество, нет, конечно, у них там были имущественные споры, и она, как дочь управляющая, говорила другому управляющему: я скину тебя с должности, как грязь с лопаты. Мне так это
как
понравилось.
Грязь с лопаты. Спасибо вам огромное. Но мифы 70-х я верно рассказал? Лена ушла от разговора. Лена ушла от разговора, товарищи. Ну вот видите, что происходит. Вот это и происходит. Я обещал некий культурологический экскурс сделать. Значит, мне кажется, что в гендерном делении... Я сейчас скажу нечто, что вам может показаться сомнительным и антинаучным. Однако мои идеи, как мне кажется, не лишены какой-то трезвой рассудочности. Мне кажется, что женщины, в том числе безволосостью или пониженной волосатостью, ищут безопасности и жалости, имитируя детей. Теперь я разовью эту. Имитируя детей. То есть мужчины, как вы понимаете, могли бы убивать, так сказать, ну, когда они не в охоте, мужчины, вот конкретно сейчас, например, не хочет. Да? Он мог бы там за кусок мяса убивать женщин. Но он их не убивает. Почему? Они антропологически, они физиологически имитируют детей. Имитируют чем? Например, высоким голосом. У женщин высокий голос. Как если бы не взрослый. Понятно, да? То есть это голос... мальчика 7 лет, да, женский голос, это голос мальчика 7 лет какой-нибудь. Раз. А они менее волосаты, то есть их тела менее волосаты, как дети, да. Они меньше размеры, физические размеры меньше, как дети. То есть они, мне кажется, что они в древности, когда-то у гоминид, искали, у гоминид, нет, не современный, современный российский человек чужд этого, безусловно, но когда-то у гоминид, еще до человеческого времени, при гендерном делении, самки имитировали детей с целью, в сущности, безопасности. И с целью обратить на себя чувство жалости. Жалости и попытку найти защищенность. Как если бы они были взрослые особи, но как если бы дети. Как если бы дети. Тоненькие голосочки, малая волосистость, малый физический размер. Вот я не знаю, я это сейчас прям придумал, прям при вас. А? Нормально? 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 Вот так. А вы что, спорить хотите? Ученые? Кто из вас видные культовые антропологи? Вы же не будете спорить? Ну все, поехали дальше. Поэтому нет, когда они сейчас еще и бреются, вдобавок бреются, то они еще сильнее подчеркивают свою... как это сказать, утонченность, элегантность и детскость в сущности. Понятно, да? Они еще сильнее подчеркивают утонченность, элегантность и детскость. И когда они не бреются, они не подчеркивают утонченность, элегантность и детскость. А стремятся, наоборот, быть более такими бучами. Буч. Это, ну, тоже, наверное, клево. Я не в курсе, я не очень в этой субкультуре разбираюсь. Но это другая субкультура. Глубоко чуждая нам, прямо скажем. Слушайте, Харви Вайнштейна вновь обвинили. Прокурор округа Манхэттен Сайрус Вэнс-младший выдвинул новое обвинение в преступлениях голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, сообщает Рейтер. К предыдущим уголовным обвинениям добавилось обвинение в хищническом сексуальном насилии по заявлению еще одной женщины. И говорят, что сейчас ему могут впарить совсем серьезный срок. Вот в связи с этой новой женщиной ему могут дать там еще. Это обвинительное заключение стало результатом чрезвычайного мужества, проявленного теми, кто смог это пережить и двигаться дальше, заявил окружной прокурор, заявив, что расследование будет продолжено. Ну, понятно, ему сейчас Харви 66 лет. Ну, что он пожил уже? Пожил, пора и на покой. Может быть, и в тюрьму. Не знаю, 66 лет, если бы меня посадили в 66 лет. Я думаю, большинство аудитории сказали бы, да и хрен с ним. Он уже пожил, ну, сколько можно уже? Сколько можно коптить небо? Пусть он идет куда-нибудь, правильно? 66 лет не жалко. Или жалко, я не знаю. Вам жалко Харви Вайнштейна? Я спрашиваю. Ну, не знаю, 66 лет, тащи. Он все, что мог уже... Он все уже потребил, напился, отлюбил, все это уже было, все было. 66 лет, домино пора играть. Даже по русскому закону он уже пенсионер. Уже год как на пенсии, точнее, сколько там надо? Я забыл уже, какой возраст. Он уже год как на пенсии был бы в идеальном русском законе. Все уже, хватит, пожил и до свидания. Разве нет? Нормально все. Еще, значит... Еще у меня тут собрались всякие неприличные темы. Это, например, мужей и партнеров, почему-то вот так написано, в Новосибирской области обследуют на ВИЧ. Мужей и партнеров всех беременных. То есть они должны приходить вдвоем или могут в разные дни? То есть муж в один день, а партнер в другой день. Я не очень понимаю. Почему? Я сейчас читаю заголовок, внимание, очень просто. Я читаю. Мужей и партнеров всех беременных в Новосибирской области решили обследовать на ВИЧ. Власти Новосибирской области, я прочитаю, это Тайга-Инфо. Внимание, товарищи, давайте будем внимательны к тексту. Мы же с вами лингвисты. Власти Новосибирской области, это власти, с уважением надо относиться, запланировали протестировать на возможное наличие ВИЧ-инфекций мужей и половых партнеров всех беременных женщин в регионе. Они должны вместе приходить или в разные дни? Вот у меня вопрос простой. Что, допустим, по понедельникам мужья, а по вторникам половые партнеры? Или там, скажем, до обеда мужья, после обеда половые партнеры? Кто там из Новосибирского, скажите мне? А? Они должны по-разному. Алло, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Сергей, здравствуйте, Роман, Подмосковье.
Здрасте.
Ну, это опять короли заголовков, имеется в виду, наверное, будущие отцы просто-напросто. А
все равно, то есть это может быть один и тот же человек, он же и муж, и половой партнер. Или это два разных человека? Или это два разных?
Может быть, половой партнер и будущий отец, но не муж.
Вот как. Сейчас у меня это так много не укладывается в голове, скажите. Нет, я думал, что есть муж. Ну, муж. У каждой нормальной женщины должен быть муж, я считаю. Женщина без мужа, что она, кстати, отброс общества. Она для мамы должна хоть раз походить в фате. Для мамы. Ну, чтобы мама увидела ее в фате. Женщина должна сделать это для мамы? Должна. Потом через неделю можно разводиться. Но муж есть. Можно не разводиться, просто послать его куда подальше, и все. Муж есть. Значит, пусть идет провериться, паскуда. Есть половой партнер. Тоже пусть проверится, гад такой. Правильно? И есть отец ребенка. Этот тоже пусть. Почему он ему не проверится? А что же, хуже всех, что ли? Я не понимаю. Пусть проверится. Все за бесплатно. Среди поставленных в плане задач. Расширение охвата населения области. Тестированием на ВИЧ. Видать, у них там плохо совсем. Вот он, Новосибирск-то. Вот он. Мы-то верили, что Сибирия – это место, откуда есть произрастет кристалл будущей Руси. Я верил в это. Я еще беседовал с режиссерами, не буду фамилии называть. Они говорят, мне кажется, сказал режиссер, видный, очень видный человек и философ, очень важно, что он мощнейший философ современности. Он говорит, мне кажется, сказал он, что из-за Урала произрастет кристалл будущей Руси, произрастет нравственность, это нравственное чувство будущей Руси, которое, наконец, заполнит все ее пространство. И даст нам пример, великолепный пример нравственности и устремленности в будущее. Говорил мне этот режиссер. А, значит, я тоже так думал. Вот они, пожалуйста, вот они, посмотрите на них. У них там постоянный ВИЧ, какой-то кошмар в этом Новосибирске. Что, нет? Кто из Новосибирска? Позвоните. 7373948. Разврат. Алло, здрасте. А? Омут морфинизма и разврата. Вот что такое Сибирия. Мы ждем от вас нравственности. Ни хрена ее нет. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сереж. А я вот хочу...
А вы из Сибири?
Почти.
Ну, сказал, откуда? Откуда?
У нас теперь как бы... Водители штрафуют и за пьянство и берут кровь на анализ.
Это новшество.
Они несут из Сибири, из вашей.
Не знаю. Не, слушайте, они раньше придурялись. Вы знаете, что про водителя? Они придурялись, что не могут дышать. К ним обращались, как Дунь, а он такой...
Теперь они будут все из Сибири.
Брать кровь, не знаю. Хорошо, это была шутка, но настолько тонкая, что я пойму ее, может быть, через неделю. Договорились? Хорошо, дальше. Значит, важно не это, что в Сибирь пытаются всех охватить ВИЧ-инфекцией, то есть, наоборот, анализированием 100% мужей и 100% половых партнеров. Всех их охватят анализом. Теперь слушайте дальше. И тема, которая, как мне представляется, должна стать большой темой. Мы должны ее обсудить. Гражданский брак решили приравнять к законному. Ольга Игнатова, Российская газета. Вы знаете, что об этом говорил Антон Беляков, член Совета Федерации, но он давно, он был и в Думе, Антон Беляков, он был и с праворосом, какая-то была тема. На самом деле человек интересный. Я видел его последний раз 1 марта на оглашении послания. Мы здоровались. И что-то я ему, кстати, говорил про этот его законопроект, но забыл. Антон, напомните мне, что я вам говорил. Ну вот, я что-то ему говорил об этом законопроекте. Так вот же, началось движение. Сегодня в первом чтении Государственная Дума планирует рассмотреть законопроект, подготовленный Антоном Беляковым, который предлагает ввести понятие «фактические брачные отношения». А что это значит? Это значит, что люди живут вместе. Или ведут вместе хозяйство. По мнению автора законопроекта, в последние 20-25 лет выросло количество незарегистрированных браков. Незарегистрированных браков. Незарегистрированных сожительств, скорее, мне кажется. Потому что брак... Ну ладно, хорошо, не будем спорить. Которые не учитываются статистикой. По данным ВЦИОМ, 63% россиян считают, что если мужчина и женщина проживают совместно, ведут общее хозяйство, то их можно считать мужем и женой, даже если они не регистрировали брак. Но когда дело доходит до рождения ребенка, 63%, уже 59% россиян убеждены, что нужно официально зарегиться. То есть 63% считают, что не надо региться, и просто муж и жена, но живут вместе, не надо региться. А потом, когда есть ребенок, 59% говорит, нет, все-таки надо региться. Понятно, да? Потому что моральный прессинг, все будут кричать, что он бастард. Бастард. После фильма прекрасного Game of Thrones, мне кажется, имя бастард, я не знаю, мне кажется, это так прекрасно. А? Все бастард. Джон Сноу бастард. Вообще просто, товарищи. Джон Сноу, величайший человек современности, с которого берут пример все. И тот бастард. Почему? Давайте вернемся к этой теме после 10. Поехали.
Подъем. В движении.
В движении у нас 4 балла. 4 балла на очень тяжело на внешке, на 4 часа по циферблату на МКАДе и на 11 часов по циферблату. На самом деле между Дмитровкой и Ленинградкой тяжеловато. И настолько там они хорошо стоят, что даже перед Волоколамкой нет большой пробки, как это бывает. Знаете, она отсекла этих добрых людей, они там стоят, не доезжая Ленинградки. Вот. А потом на шоссе энтузиастов фигово и на Щелчке сегодня хуже обычно. Да, и перед Енисейской из-за аварии сильно стоит Ярославка. Все остальное прелестно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут, вторник, 3 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! о долларе. Именно деньги интересуют этот город Новориж. Все хотели за деньги. И крохи со стола богатеев. 63.21. $63.21 и 73.64. Смотрите, как евро как дорожает. Нефть 77.86. И, ну, ничего такого удивительного. Под 80 мы ее видели. 1.16.51 евро-доллар. 1.16.51. Ребят, я возвращаюсь к сожительству. Значит, мне кажется, Антон Беляков, сенатор, предлагает сожительство уравнять с браком. В каком смысле? В смысле имущественных, мне кажется, в смысле имущественных отношений. Значит, что предлагает, если я правильно понимаю Антона Белякова? Что предлагает Антон Беляков? Он предлагает, чтобы, если есть люди, которые живут вместе, когда есть люди, проживающие вместе, сожители, они не хотят идти в ЗАГС, им по российским нормам не принадлежит совместное имущество. Нет, не принадлежит. В случае расставания пары, отец не будет выплачивать. Почему не будет выплачивать? Ну, не знаю, вот это, кстати говоря, сомнительная фигня. По мнению сенатора, это несправедливо. Он приводит примеры зарубежных стран, где фактические брачные отношения приравнены к официальному браку. Соответственно, на лиц, участвующих в таких отношениях, распространяются все имущественные права и обязанности. Так, например, в Швеции фактическое супружество было признано еще в 1987 году. В 98-м в бельгийское законодательство введен институт сожительства, относящийся к разновидности гражданско-правового договора. Во Франции в 99-м году появилась статья о договоре о совместной жизни и о сожительстве. Договор о совместной жизни – это альтернатива браку и также подлежит государственной регистрации. То есть можно пойти и договор о сожительстве зарегистрировать каким-то образом. В Германии Социальный кодекс устанавливает признаки фактических брачных отношений. Совместное проживание более года, ведение совместного хозяйства и другое, предоставляющее право нуждающемуся фактическому супругу требовать содержания после расставания, я насколько понимаю. Законодательное признание фактических брачных отношений, сложившихся в российском обществе, поможет решению проблем защиты материнства и детства, считает сенатор Беляков. Прямо звать его надо. Надо звать. Кто меня слышит, никто не слышит. Ну, надо его звать. А, Белякова? Ну, скажешь новостичка. Надо звать. Но это офигенская тема. И она действительно важная. И она действительно огромная. Ну, прямо огромная. Беляков, я сейчас посмотрю, может, у меня есть его телефон. А может, и нет. А, Беляков. Пожалуйста, у меня кого угодно на бел. Кого угодно. Да, да, можно посмотреть. Спасибо. Сейчас у нас будет телефон. И мы его возьмем, да и позвоним. Потому что я считаю, что это очень важно. Это огромная тема. Значит, эта тема, поймите, вы должно быть, изучая народы в своем антропологическом изучении, вы должно быть обращали внимание на то, что самые важные обряды, это свадьба и похороны. Свадьба и похороны. Похороны, это, они тоже связаны с материальными интересами, как вы понимаете, похороны. На самом деле, и свадьба, и похороны защищают материальные интересы. Материальные, ну, там, социальные интересы, ну, материальные. И в сущности, похороны тоже, сейчас мы просто отойдем от них, тоже материальные интересы защищают, да? А что такое свадьба? Свадьба – это в патриархальном обществе, а патриархальное общество, как вы знаете, уже довольно давно, несколько десятков тысяч лет. А, значит, в патриархальном обществе свадьба есть покупка в сущности женщины. Покупка, ну, женщину покупают, но она переходит, права на женщину передаются в другой клан. То есть она принадлежит другому клану моментально. И там какие-то клановые отношения, кто ей там может по мозгам надавать, там свекруха может по мозгам надавать, еще кто-то. Вот. Но и это также означает ее защиту. То есть другой клан, который ее покупает, женщину покупают, в общем, конечно, как скотину, но клан, который ее купил, получает на нее не только права, но и обязанности. И только в ряде случаев клан, который купил женщину, может отправить ее назад в дом отца. Может, ну, есть оговоренные случаи, когда ее можно вернуть, как плохой скот. Но если это она соответствует ожиданиям, то ее нельзя вернуть, и есть целый ряд обязанностей. Ее, по крайней мере, надо кормить, там, пускать в тепло, ну и там много всяких других смешных историй. Да, значит, это касается, это материальное основание. Что такое брак? Брак, в сущности, есть, есть договор о том, что мы эту женщину купили, и мы ее обязаны содержать, а она обязана там рожать нам воинов, не знаю, ну и так далее. Значит, у нее тоже свои обязанности. Она должна там прясть, еще что-нибудь делать, там, клубнику собирать, не знаю. Вот, стирать, там, шить, не знаю. В общем, какие-то у нее есть обязанности. Значит, вот это патриархальное общество описывает. Затем, что происходит? Происходит, что в 20 веке женщина получает некоторые элементы свободы, а именно ее заставляют работать. Что дает ей работать за деньги? Работать по найму за деньги. В 20 веке впервые женщину заставляют массово перейти к работе по найму. Таким образом, что она становится человеком, приносящим деньги. Чего в 19 веке не было, да? Ну, не было просто. Соответственно, она приносит деньги, а у нее появляется элемент самосознания, который называется дерзость. Она начинает дерзко считать себя до известной степени равной человеку. И в этой дерзости она доходит до 21 века, аккуратненько, когда она, в общем, становится почти или практически равной. И архаичные институты ей не нужны. Но она бывает уязвима в момент, примерно, она бывает уязвима лет эдак 5 на каждого ребенка. Лет эдак 5, а то и 7 на каждого ребенка уязвима. Уязвима, потому что беременность у нее токсикоз и всякая хренос. Потом у нее беременность, которая тоже не кайфовая. Потом у нее этот самый психоз после беременности. Потом у нее этот самый еще какой-то кризис. Потом у нее зубы режутся, не у нее, а у него, у ребенка. Зубы режутся, потом этот чертов ребенок непрерывно болеет и так далее. Женщина постоянно уязвима. В течение 5 лет. Ну, 5-7 лет. Она уязвима. Что значит, нет? Что вы со мной спорите? Здесь спорят, мне пишут. Неправда, это не все. Шимпанзе 8 лет ухаживает за ребенком. Шимпанзе, ку-ку, 8 лет ухаживает за ребенком. По-вашему, женщина ухаживает за ребенком меньше. Ничего подобного. Женщина уязвима и носится с ребенком до тех пор, пока ребенок не посылает ее куда подальше. А это где-то в 13. Она постоянно с ним носится. Как дурень с писаной торбой. Она же не знает, что ее пошлют. Не знает. Вот и все. Значит, поэтому она уязвима. В силу этой чертовой уязвимости она должна получать какие-то имущественные права, ну и так далее. Мне кажется, в этом же суть. Мы звоним сенатору Белякову, нифига у нас не получается. Ну вот. Алло, здравствуйте. Он что, не берет трубку просто? Не берет трубку. Ну, пошел он,
Сергей, здравствуйте.
Он на заседании, Беляков на заседании. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Да, здравствуйте, Андрей. Смотрите, в принципе, я бы Антону Белякову советовал бы как бы меньше пить, и в принципе...
Почему меньше пить? Ну зачем? Это оскорбление или что сейчас?
Ну, понимаете...
Нет, подождите, а вы уверены, что он алкоголик или что?
Нет,
это... Мы все-таки... Нет, мы новостная станция. Мы новостная станция. Давайте даже в ругательствах использовать какие-то, как это сказать, даже в ругательствах я вас призываю не мутить как бы с новостями. Потому что если вы объявили, что Антон Беляков... Антон Беляков врач, спортсмен, он врач по профессии. Он спортсмен. И очень, с моей точки зрения, он как бы клевый человек просто. Политик интересный. Вот. Значит, поэтому не надо, когда вы мутите, даже подскажете, что он, может быть, недостаточно продумал или какое-то другое, примените, например, ругательство. Был в этот раз неправ. Вот такое ругательство есть. Можно так ругаться? Можем. Был в этот раз неправ. Напиши мне этот телефон, а будет другом. Сейчас я позвоню его с личного, я думаю, он тогда возьмет. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, я пролистал этот закон, и да. Вроде бы он должен защищать женщину. Вот у меня такая ситуация. Я жил с девушкой, сейчас она у меня, как бы мы расстались, но живет у меня также из жалости. Чтобы не попасть под этот закон, вот сейчас потому что реновация, а договор мены с государством, он да. Приравнивается к тому, что совместно нажитое имущество. Мне придется ее просто выгнать, то есть благодаря Антону Белякову. Спасибо.
То есть вы боитесь, что как бы ваша доброта будет оформлена документально, и тогда, вот я думаю, что Анна нам звонит. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна, я очень рад вам, да, прошу вас.
Это экспонат краеведческого музея для тех, кто не знает.
Да, нет, Анна мудрейший человек, вот.
Захвалили, Сергей Леонидович, спасибо.
Я Сергей, просто Сергей.
Видите ли, в чем дело? Ведь до 43-го года в Советском Союзе признавались фактические брачные отношения. Причем признавались они в полном объеме не только материальных, но и всех социальных других благ.
Угу.
Я имею в виду, что можно было приписать к себе женщину, ну, или мужчину, не регистрируя брак в органах ЗАГСа. И то же самое с детьми. Если сейчас надо сначала оформить усыновление, потом тебе будут свидетельство о рождении на ребенка,
да,
то тогда можно было просто прийти и записать ребенка.
Это было связано с вот таким как бы возрожденческим порывом европеизацией большевистской, или с чем это?
Я не знаю. Ну, мне тогда как-то это не особо интересно было. Это же я знаю из истории.
Да.
Поскольку в свое время заканчивала, ну, профильный, скажем, вуз.
Да.
И по кодексу о браке и семье, который был, вот КОПС, так называемый, кодекс,
да,
о браке и семье, который был принят в начале 60-х, ведь можно было разделить имущество совместно нажитое даже в случае отсутствия официальной регистрации в ЗАГСе. То есть, если вы длительное время проживали с супругом или с супругой, фактически проживали, не регистрируя брак, у вас было право на раздел имущества совместно,
да,
нажитого.
Да.
Другое дело, что тогда имущество, это было, ну, что-то очень условное.
Анна, если позволите, я хотел бы сформулировать вопрос более общий и спросить вас. Женщина с тех времен, с 20 века, когда она начинает работать по найму за деньги, она начинает чувствовать независимость. Независимость и равенство. Да? Значит, потому что раньше, там, в 19 веке, только мужчины работали по найму, ехали там на строительство железных дорог, на фабрики, а женщины в основном были у себя в деревнях. Ну вот, и значит, с того момента, как она начинает работать за деньги, она ощущает равенство и расправляет крылья и плечи. В 21 веке женщина, вообще говоря, уже твердо осознает равенство, и если и получает несколько ниже мужчин, то все равно она, ну, может продержаться одна, да? И вот это пожелание, тем не менее, защиты ее слабости, не идет ли оно вразрез с этим чувством равенства?
Ну, скорее наоборот. Если мы живем в семье, если у нас с тобой равный доход, то почему, собственно, я не могу претендовать на твои деньги?
Угу.
Я же не знаю, как вели ситуацию в семье. У меня мама пошла работать в 15-м году,
да,
это только потому, что отец ушел на германскую.
Угу.
А двое детей было, их надо было кормить, сестры мои старшие.
Да.
Их надо было кормить, а свекор всех уже, ну, просто он не мог это сделать чисто физически.
Угу.
И, в общем, большого восторга она и не испытывала. Для меня этот вопрос никогда не стоял. Я всегда знала, что я буду работать.
Я понимаю.
Даже когда появилась возможность не работать, я всегда работала. Но мне кажется, что это, в общем, достаточно справедливо. Другое дело, что женщине морально, как-то женщина себя как-то более уютно чувствует морально, когда у нее штамп в паспорте. Это да.
Но вот это у нее как бы есть некие две противоречивые тенденции. С одной стороны,
ну, да,
с одной,
да,
стороны, она ищет независимости. Всех. Она ищет независимости. С другой стороны, она ищет зависимости.
Да, естественно, но когда мужчина и женщина живут состоят в фактических брачных отношениях,
да,
мужчина считает, что он свободен, а женщина считает, что она замужем.
Это правда. А еще, если позволите, я хотел вам сказать такое соображение. Если Россия вообще совместное проживание и совместное ведение хозяйства признает фактическими брачными отношениями, то почему тогда совместное проживание двух мужчин или двух женщин не признать фактическими брачными отношениями?
Ну, это, видимо, будет следующий шаг. Потому что если будут признаны, да, официально фактические брачные отношения, то станет вопрос, на мой взгляд, вполне закономерный. Я, кстати, совершенно спокойно отношусь к гомосексуализму.
Но я вижу тогда так. Тогда говорят двое людей, не будем говорить, какого рода и какого они пола. Двое людей, говорят.
Двое людей, да, да, я знаю, такое гомосексуальная пара. Они живут у нас в доме, живут очень давно.
А они говорят, а вот мы двое, мы живем фактически в брачных отношениях. А вы все? Все,
да, да? Да, и в общем они поставят.
Да, да, да. Спасибо вам большое. Нет, я пытаюсь обратить внимание аудитории, на самом деле, на очевидную вещь. Если мужчина и женщина идут, знаете, там маме надо показаться в фате, нужно, чтобы фотограф там вас пофотографировал, сделал 500 фотографий, которые разослать подругам и вывесить в Одноклассниках там в своей деревне. Это, значит, это вот как бы идеал любой молодой девушки, да? Вот, причем желательно, чтобы это был Джонни Депп или, может быть, Брэд Питт, ну, я не знаю, или кто сейчас там в моде, вот, ну, должен быть этим женихом, ну, правильно? Ну, меньше, чем на Брэда Питта, я бы не стал соглашаться, если бы. Ну, Джон Сноу, может быть, Джон Сноу. Какой-то должен быть такой хороший жених, Джон Сноу, например. И все, и ты в фате, и все это классно, и ну, и, как положено. Вот, эта девушка мечтает, молодец. А это первый подход к браку. Второй подход к браку, женщины постарше, которые там, не знаю, 27-28, она... Я сейчас объясню смысл. Нет, и у нее какой подход. Она, в общем, уже человек все еще остро чувствующий, но уже более практический. То есть уже не за Джона Сноу, а уже за вот этот вот мешок говна, с которым она встречается. Она как-то хочет с ним, ну, это чтобы было попонятнее все, попонятнее. Ну, это попонятнее. Если что, то что? Ну, вот если что, то что? Она не понимает. Она говорит, слушай, вот мы живем вместе, вот я то, сё, я, так сказать, там, дала тебе золото моей матери, как Урсула. Помните, Урсула дала Хосе Буэндия, Хосе Аркадио Буэндия. Она ему дала золото матери, он купил астролябию, я сейчас не помню. По-моему, он астролябию купил на золото матери. Или что-то вроде. А, и магниты. Ну вот, она ему дала золото матери, как Урсула. А он куда-то зафуфырил, и теперь черт его знает где, а если они расстанутся, то как? И женщина, естественно, хочет как-то больше понять, она где. Понятно? Это тоже понятно. Но если мы проведем этот закон, то абсолютно законно и понятно мне, что в этом законе будет два существа, два человека, человек, да, люди, да? Два существа, которые живут вместе. И которые говорят, вот мы живем вместе. И мы в фактическом браке. И мы будем вправе требовать, чтобы они были разного пола. А почему? Какая разница? А какая разница? Куда кто чего сует? Вам же какая разница? Ну, они вот купили вместе холодильник. Какая разница, какого они пола? Купили вместе машину. Они купили вместе постельное белье, вентилятор, еще что-то купили вместе. Вам какая разница, какого они пола? Значит, следующий шаг – это признание вообще, что первый шаг, что женщина с мужчиной живут, следовательно, это брак. А следующий шаг – вообще просто люди вместе живут. Например, живут впятером. А почему их должно быть двое? Они живут впятером. Впятером. Никакие не родственники друг другу. Просто собрались и живут. Почему они не могут оформить сожительство? Мы не знаем, кто как трахается, абсолютно не спрашиваем, даже не спрашиваем. Зачем нам спрашивать? Вот пришли 5 человек. Говорю, товарищи, вы кто? Они говорят, мы живем вместе. Мы в браке. Мы хотите, вот мы все мужья, хотите жены, как раз. Мы вот впятером живем. Ага. И что? Они говорят, мы купили впятером вот холодильник, вентилятор. Там купили мы. Хрен поймешь. Комод вот какой-то, телевизор купили. Ну, у нас есть совместно нажитое имущество. Мы живем впятером. Ну, молодцы. Ну, давайте как-то вас оформим. Ну, а что? Я не понимаю. Как дальше-то? Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте, Сергей, да. Дмитрий, Москва.
Да.
Сергей, а вообще нужен закон или нет? Вот сами подумайте. Это и сейчас можно сделать, оспорить все имущество.
Да.
Вот, пожалуйста, вызываешь соседей. Я вот с ней жил столько-то лет, все совместно нажитое. Вот да. И все. Это просто у нас вот
такие... Ну, тогда по доброте, вы по доброте. А, соседи должны свидетельствовать.
Конечно.
Соседи. Да-да-да-да-да, вот это такое было. Такое было. В Советском Союзе такое бы тоже было. Правильно, если соседка, шлеп нога, она говорит, как это? Он говорит, я только раз, а в булочную, а он тут на пороге все время. И она говорит, я его вижу уже полтора года, и все. Ну, а если она врет?
Ну, это вообще собирается в документах, ну, пожалуйста, да. То есть свидетельство соседей, там, свидетельство, там, это, участковый, он же приходит там иногда, ну, раз в год, смотрит, кто тут живет.
Да.
Вот, например, у нас, ну, я думаю, что и у вас приходит участковый иногда.
Я что-то не видал? А, нет, я к нему прихожу. Я к нему приходил.
Сейчас
забыл, зачем. Я забыл, зачем я к нему пришел. Я к нему приходил. Он очень симпатичный человек. Я не помню, зачем же я к нему приходил. Я звоню Антону Белякову, но я думал, что он в заседании. Он не будет брать трубку. Ну, вдруг возьмет. А? Алло, Антон, здрасте, вы на заседании, наверное, теперь, да?
Именно так, здрасте.
Извините, это Доренко, мы обсуждаем ваш законопроект. Если вы сейчас говорить не можете, ну, придите тогда все равно к нам на радио, договорились?
Я могу выйти через минутку.
Через минутку? Очень хорошо. Я перезвоню или вы?
Наберите, пожалуйста, через минуту.
Договорились. Все. Я перезвоню через минуту. Значит, он выйдет из зала просто. Ну, у нас, кстати, будет глупо, что будет новости. И, ну, ничего, мы с ним минуту поговорим. Это Антон. Значит, я еще раз говорю. Это правильно, что если какие-то люди вместе, ну, просто они живут вместе, то с какого фига им не покупать что-то совместно? Они покупают совместно. Покупают совместно. Софт. Они покупают софт совместно. Слушай, они покупают софт. Они заходят на iTunes, покупают какую-то хрень, какой-то фильм. Это совместно нажитый фильм? Да. Ну, естественно. Они покупают игру на Steam. Они заходят на Steam, покупают игру. 143 рубля. Не знаю, почему. Дешевую какую-то игру. Покупают. Это совместно нажитая игра? Да, совместно же. Ну, правильно я рассуждаю или нет? Ну вот, мне кажется, почему они не могут разделить? Мы говорим, да, но вы одного пола, например. Ну и что? Ну, купили-то мы вместе. Вот, такое бывает. Купили игру, давайте играть. Не знаю. Можно на два компьютера ее установить? А говорит, нет, нельзя в этот раз. Ага, а как же разделить? Тогда пусть компенсацию даст. 143 рубля разделить напополам. Правильно? Вроде, пусть даст. Вот такая тема. Хорошо, я сейчас сделаю следующее. Он не может сейчас выйти, Антон. Мы договорились через минуту. Я начал профилактически звонить через 40 секунд. Но происходит естественная вещь. Он еще не вышел. Я тогда, знаете, что сделал? Я на новостях его наберу. Скажу ему, что новости. И, может быть, попробую его вывести в 10.35. Договорились? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. А
скажите тогда, как быть с такими моментами... Приедет племянница из Пскова какая-нибудь, ну, на году поучиться там, не знаю.
И вы наживете совместное имущество. Вот я хотел, черт, вы гений. Ну и все, у вас есть в сущности совместно нажитое имущество.
Да, или в этот момент купите машину, квартиру, еще что-то. Еще потом делить получается?
Нет, а она должна доказать, наверное, свое участие или что?
Нет, ну как, она жила со мной, правильно, вместе? Это совместное жилье, она готовила мне, допустим... еду какую-то.
Чертова племянница не входила в мои планы. Да, это как... я не... Вот вы гений абсолютный. Чертова племянница, конечно. Живет год, и чё? Это потрясающе. Спасибо, я задам этот вопрос Антону Белякову. Спасибо. Новости. Сейчас мы позвоним. Антон сейчас говорил с ним на новостях и, кстати говоря, заручился его согласием прийти. На самом деле, тема настолько абсолютно сокрушительно интересная, что я его зову прямо к себе в программу. Да, сейчас я, тем не менее, снова позвоню. Мы две минуты буквально попинаем. Ладно, секундочку. Алло, да, Антон, извините, да, значит, это с нами сенатор Антон Беляков, автор законопроекта или инициатор законопроекта о том, чтобы можно было приравнять сожительство к браку, потому что от этого, насколько я понимаю, страдают женщины, верно? Верно я излагаю?
Да нет, неверно, Сергей. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, да, вашей аудитории.
Да.
Законопроект ни в коем случае не приравнивает никакое сожительство к никакому браку. Это совершенно разные правовые вещи.
Да.
И даже чтобы не углубляться в детали, я поясню суть. Суть в том, чтобы если вдруг мужчина и женщина, которые проживали совместно, решили жить вместе, это их право. Они могут регистрировать брак, не регистрировать. Они могут жить как им удобно. Это их личная жизнь. Если вдруг они решили расстаться, то это опять-таки их право. Вопрос заключается только в одной ситуации. Когда, например, есть дети, и, например, оказалось, что одна из сторон чувствует, что ее права нарушены. И,
да,
например, они не смогли никакими способами договориться, и оба решили пойти в суд.
Но да,
вот только в этом случае, только в суде, законопроект дает право суду рассмотреть их расставание в интересах ребенка так же, как если бы они были в браке. Ни о каком принудительном заключении браков, приравнивании совместного проживания мужчины и женщины к зарегистрированному браку речь не идет. Да. Речь идет только в случае, чтобы защитить ребенка, потому что когда разводятся папа и мама, поставившие штампик в паспорте, ребенок одним образом защищен.
Я понимаю. Ранее.
Когда да. у них нет такого штампика, то, к сожалению, права ребенка часто оказываются нарушены.
Я понимаю.
Законопроект, повторяю, в случае принятия будет работать только в суде.
Я понимаю. Хорошо. Да. Вот тогда мои вопросы, часть из них отпадает, потому что наша аудитория задавала вопросы такие. Вот я вам просто перечислю. Но когда они думали, что любое сожительство будет приравнено к браку, один из слушателей спросил, а если я 2 года прожил с племянницей, которая приехала учиться из Вологды? Первый вопрос. Второй вопрос задала слушательница. Она говорит, ходит парень, все соседи видят, 3 раза в неделю с сумками продуктов, но он женатый. Он женатый, а у нас тоже есть ребенок, и он 3 раза в неделю приходит, и стоны из-за стены вполне себе достоверные. Значит, это второй вариант. И третий, когда, например, это 2 девушки однополые, и у каждой из них ребенок, и они действительно живут вместе, и вместе покупают машину, и вместе покупают телевизор. И третий вариант, если более 2 человек. Например, это 2 женщины и мужчина, и у обеих женщин от этого мужчины ребенок.
Понятно, Сергей. Да? Но вопрос, судя по вопросам, аудитория действительно читалась фейков, огромное количество интерпретаций было законопроекта.
Да.
И очень неприятно, что ваши коллеги-журналисты, не имеющие отношения к вашей радиостанции, конечно, ввели аудиторию в заблуждение. Но давайте попробуем их развенчать. Давайте. С конца. Значит, во-первых, в России по семейному кодексу браки могут быть заключены исключительно между мужчиной и женщиной. Никакой регистрации отношений, когда речь идет о гомосексуальных отношениях, речь не может идти, поскольку, повторяют, закон Российской Федерации.
Ясно.
Что касается возможности регистрации отношений при условии...
Он женат. Он женат и ходит к другой...
Он женат.
Да.
Совершенно справедливо. Опять-таки, к законопроекту применяются те же требования семейного кодекса, которые существуют в Российской Федерации и для всех остальных случаев, а именно суд сможет рассмотреть такие отношения в интересах ребенка так же, как если бы эти люди находились в браке, при условии, если эти люди совершеннолетние, если никто из них не находится в зарегистрированном браке ином, и в том случае, если они не являются близкими родственниками. Это 3 ограничения, которые, соответственно, по семейному кодексу, опять-таки, не позволяют рассматривать отношения как брак, даже если речь идет о судебном заседании вот в рамках законопроекта, который...
Но если, если она родила от женатого, а он к ней похаживает... Захаживает и часто захаживает.
Это не имеет никакого отношения к моему законопроекту.
Не имеет отношения. Все понятно. Хорошо. И родственники, если племянница прожила 2 года и жарила картошку, тоже не имеют никакого отношения.
Тоже не имеет отношения. Но, Сергей, я просто... есть вопросы, которые, на мой взгляд, значительно более...
А разнополые, которых много, если их более 2 человек? Вуди Аллен, я позволю себе напомнить вам остроту Вуди Аллена, который сказал, что секс 2 человек великолепен, а секс 5 человек вместе намного лучше. Ну так вот, а если они впятером живут?
Значит, если они живут впятером, опять-таки, это их право, я ни в коей мере не вмешиваюсь в личную жизнь, но... Если в этих отношениях появляются детки, на мой взгляд, эти дети не виноваты абсолютно в выборе родителей. И если вдруг при расставании такого мужчины и такой женщины окажется, что права ребенка нарушены,
да.
так сказать, равно как это с таким же иском может выступить в случае, если в таких отношениях есть дети у другой женщины, то суд будет иметь право, повторяю, вынести решение в интересах защиты ребенка, если они проживали совместно, ощущая себя супругами в течение длительного времени, 5 лет, у них дети, у них совместно нажитое имущество.
Да.
Я не говорю о каких-то встречах сексуального характера. Я говорю о людях, которые
проживали в
отношениях,
когда их родственники знали, что вот они женаты, они сами себя считают женатыми,
да,
и говорили о том, что это вот гражданский брак, так называемый у нас.
Да.
В этих отношениях есть ребенок. Вот суд, да, будет иметь право в интересах ребенка вынести решение так же, как если бы они находились в браке.
Антон, извините, что я обращаюсь к вам не по отчеству, но мне кажется, что у нас такие отношения.
Нет необходимости,
да. Сергей. Слушайте, мне кажется, что, да, мне кажется, что эта тема вызывает запредельный, колоссальный интерес аудитории. И нам надо заручиться вашим согласием каким-то, держать нас в курсе. Нас, не только станцию, но и аудиторию нашу. Держать в курсе, как это будет проходить, потому что это действительно очень жизненная ситуация и очень жизненный интерес. Очень много людей хотят узнать об этом побольше. Ладно,
так. С большим удовольствием дам вам такое обещание. Да. Вот сразу же скажу, что сегодня должен был рассматриваться законопроект,
да,
но, к моему удивлению, утром его не оказалось в повестке дня, что называется, снесли, как у нас говорят, на другой день. Пока не могу сказать, когда. Но вот, к сожалению, сегодня он не будет рассмотрен.
Спасибо большое. Спасибо. Сейчас мы новостям скажем.
Доброго дня.
Спасибо. И доброго дня. До свидания. Истории. До свидания. Это был Антон Беляков, сенатор Антон Беляков. Он, на самом деле, человек хороший. Такой, я вот сколько с ним... Я слежу так более-менее в полглаза. По-моему, нижегородец и врач. Я сейчас не помню насчет нижегородца. Он точно врач по образованию, но откуда-то оттуда, вот как бы не из Нижнего Новгорода. Ну, неважно, я не пытаюсь точно знать. Ну, вот... из Владимира, да? Из Владимира. Но это все равно в сторону Нижнего Новгорода. Видите, я почти угадал. Хорошо, мы вам обещаем прислеживать за этой ситуацией. Новостники, я надеюсь на вас, о новостники, которым, конечно, пофиг, они там рассказывают друг другу анекдоты про Чапаева, что вы прочитаете или прослушаете то, что сказал Антон Беляков, и даже напишите новость. Договорились? Все, спасибо, я не умный. Никто меня и сейчас не слышал, естественно. Хорошо, значит, давайте двигаться дальше. Я хотел сказать вам о некоторых военных новостях. У меня тут есть еще и всевозможные семейные всякие. Но давайте нет, к военному. Что-то сердце просит военного. И помер Кравченко. Всем плевать, а? Кравченко. Короче, кто не знает Кравченко? Пишем Белякова вовсю, пишут мне новостники. Ну, слава богу, хорошо. Слушайте, значит, я что хотел сказать? Я профилактически на них обиделся, а они, видишь, работают. Ну, как хорошо. Слушайте, значит, я хотел сказать про Кравченко. Умер Кравченко. И это был же большой секрет, что обозреватель Антон Орех сын Кравченко. Ну, вот, теперь, кажется, этот секрет раскрыт, и я не раскрываю чужих секретов. Ну, вот, но... Леонид Кравченко, он пришел, я его, видишь, вот Молчанов, насколько я понимаю, Молчанов, Володя, очень тепло отзывается о Кравченко, очень тепло, но я не могу ничего такого присоединиться никак, может быть, потому что я мелкое был существо рядом с Кравченко, и поэтому, как мелкое существо, он меня не видел, как микроба, но я его очень хорошо запомнил. Когда он пришел, его спросили, в чем его миссия, сразу как он начал работать, он сказал очень точно и, мне кажется, что он в этот момент осознавал, что он говорит абсолютно точно. Он сказал: «Я пришел выполнить волю Горбачева. Я пришел выполнить волю Горбачева». Это было пять слов, которые он произнес. Эти пять слов были, в общем, приговором, конечно, для либеральной общественности, потому что либеральная общественность тогда, ну, как бы это было стыдно. То есть вот сейчас бы он такое сказал, или не он сказал бы, а кто-то еще сказал бы, это не было бы стыдно. Потому что мы уже привыкли жить по-другому чуть-чуть. Но в то время это было не интеллигентной фразой. Это было фразой, которая вызывала сразу фу. Как-то вот так, да, это первое. Но он не постеснялся ее произнести. Это первое. И второе, что его замы прибегали ко мне. Это вот тут я уже был достаточно весомой фигурой, чтобы его зам по фамилии то ли Решетов, то ли Решетников прибегал ко мне, выхватывал мою папку с текстами и рвал ее и кидал на пол. Он разрывал мою папку с текстами, и рвал ее и кидал на пол. Вот это был его прямой первый зам. То ли Решетников, то ли Решетов. В общем, какой-то крендель. Много раз ему это не удалось сделать. После первого же раза я написал заявление об уходе. С тех пор, как мне порвали папку и швырнули ее на пол, я написал заявление об уходе. И, может быть, это и хорошо было, потому что был уже 91-й год, и я пошел в Вести, коллегу Добродееву, и мы сделали Вести. И как-то было миленько. Вы не путаете. Насчет ореха я не путаю ничего. Чего это я путаю? По-моему, я не путаю, это сын. Ну вот, значит, хорошо. Я хочу сказать, что тогда же при Горбачеве была введена формальная цензура, и это тоже Кравченко. Из главлита приехали тетки какие-то, пенсионерки главлита, они что, уже отслужили в главлите, и они начали литовать наши тексты. То есть текст до эфира мы отправляли на цензуру, формальную цензуру, внимание, формальную цензуру. То есть мы цензору отправляли текст, отдавали физически в руки, и после чего цензор проходился ручкой, там резал, и мы имели право вот это зачитывать в эфире, и свои собственные тексты. Но какие-то фразы нам резали. А просто отдавали, говорили, нормально все. Вот. То есть цензоры это были пенсионерки. Они были посажены в момент прибалтийских событий. Литвы и Латвии. Это с 11 января 91 года. Как вы помните, Вильнюс. 11 января же, да? Все помните? Ну так вот. Значит, после этого посадили нам цензоров. Это тоже при Кравченко. И что еще? Что еще хорошего-то было? Вся эта тема гавкнулась. И Кравченко потом почему-то, как он пришел выполнить волю Горбачева, но почему-то он спокойно выполнял волю ГКЧП, что трагически сказалось на его карьере. То есть он, как мне представляется, все-таки выполнял потом волю ГКЧП. Ну, неважно. Все какие-то старинные вещи. Никто же не помнит, а? Никто же не помнит теперь, правильно? 7373948. Дайте мне какого-нибудь ветхого старика, который помнит все это. Нет, конечно, ни одного нет теперь, да? Все уже померли. Все, кто это помнит, померли. Все, я один остался. Последний, с пером сижу в заднице, я такой последний сил, который помнит все. Помнит, как шли бизоны и так далее. А? Я последний, правильно? Ну все, поехали дальше. И в этот момент все позвонили. 7373948. Алло, здрасте.
Ну, Кравченко и ГКЧП, интересная тема.
Ну, давайте. Говорить? Ну, давайте.
Ну, что?
Вспомните.
19 августа.
Да, понедельник.
1991 года.
Верно, понедельник. На Киевском шоссе, на асфальте всюду траки от танков, помните?
Да. Ну да.
Танки же шли.
Ну танки же были в Москве, мы тогда в провинции сидели.
А, я-то ехал из Нарфоминска и еду по тракам от танков, думаю, что-то это странно, какие-то учения, что ли, что это. Ну вот, ну такая фигня,
самое
да.
Самое интересное то, что вы же понимаете, вот этот информационный фон, он шел через Кравченко.
Да.
И вот эта двойственность, это же... была сразу видна и понятна.
Они начали отрабатывать, там уже на вторник, среду уже начали отрабатывать обраточку потихонечку. Вы да. знаете, да? Вы помните?
И поэтому правильно да. вы сказали, что, может быть, карьера одного из самых, скажем, известных информационных деятелей была сразу
поставлена. Они начали, да, они начали отрабатывать назад. Вот, там начали Сереже Медведеву какие-то слова, он же программа «Время», Сереже Медведеву какие-то дали слова, такие, которые были двойственные уже как бы,
и за, и против. Да, Сережа Медведев попал рядом с танком и совершенно...
Ломакин там тоже был, Сережа, тоже Ломакин.
В другом разрезе карьера пошла, правильно?
Да, ведь? Значит, нет, там это самое, там же было... Да, кстати говоря, в другом разрезе. Спасибо, что вы помните. Значит, я хочу сказать, что телевидение дрогнуло. Я очень хорошо помню. И, конечно, это на самом деле человек, которого вы уже точно не помните. Это Юрка Ростов, который вел ТСН, и с которым с ТСНом боролся Кравченко. Вы знаете, на 2 часа ночи там запер его и так далее. Но Юрка Ростов, значит, он 19-го, когда мы расставались вечером, там мы развозили по домам какие-то кассеты архивные, ну, чтобы сказать, мы думали, что солдаты придут нас и первую голову в офис, и нам надо было попрятать оборудование, чтобы работать из подполья. Ну, я вот бетакам какой-то монтажную, монтажные два поста бетакам оттаскал с собой в багажнике. Вот, у меня тогда, по-моему, была восьмерка. Вот в восьмерке «Жигули» у меня был два бетакама монтажных, и я с ними носился, значит, по городу, и куча кассет еще. Вот, мы думали, что если придут арестовывать, ну, куда придут арестовывать? В офис сначала, правильно? Потом, мы уже вот свалили, как бы, и будем прятаться у друзей. Вот как-то так. И тогда Юрка Ростов сказал мудрую фразу, которую абсолютно до сих пор я считаю мудрейшей. Он сказал: «Серег, если эти идиоты за весь понедельник не арестовали Ельцина, то они кретины». Это он мне сказал. Это идиоты на манер 14 декабря 1825 года. Это, говорит, сраные декабристы. Он говорит, это сраные декабристы. Я говорю: «Юрка, в каком смысле?» Стоят как идиоты, стояли они там на этой самой, на площади все. Идиоты полные. Понимаешь? Они говорят, встали и стоят. Че стоите-то? Давно царя надо убить уже. Они стоят. Чего вы стоите-то? Это, говорит, сраные декабристы. 14 декабря 1825 года. Если они за целый день не убили Ельцина, говорит, ну нахрена тогда было делать переворот? Просто странные люди. Хорошо, говорит он, поехали спать, ну, в смысле, разъезжаемся по домам. Да, он тогда жил где-то недалеко от Останкина, а я в Кунцеве. Говорит, поехали. Если нас за ночь, говорит, не арестуют нахрен, то завтра, говорит, можем просто плевать им в рожу. Просто плевать им в рожу. Первая ночь, говорит, должны нас арестовать. Если не арестуют, я просто идиот. Я говорю: «Хорошо». И на завтра мы съезжаемся на работу. И Юрка говорит: «Ну все, им кранты. Им кранты». Я еще не чувствовал во вторник. Я в среду почувствовал, что он говорит. Во вторник, ну как бы я чувствую, что они провисают, но еще какое-то решительное действие возможно. Мне казалось. А Юрка нет, он говорит: все. То, что не сделано за сутки, не будет сделано никогда. Все. Эти идиоты просто сраные декабристы. На этом весь разговор окончен с ними. Можно плевать им в рожу. Я говорю: «Отлично». Вот так. Так что это самое. Юра тогда понял. Юра сейчас проживает в штате Нью-Джерси, если он не сменил дом. А работает в Нью-Йорке. Он в Нью-Джерси живет, а работает в Нью-Йорке. Ну ладно, все. Ну что мы будем сопли лить по поводу это самое, былых времен? Все это как бы было дерзко, прикольно. Мы еще тогда курили в машинах. Вообще курили. То есть мы были какие-то... у нас были длинные бакенбарды, как у придурков из 70-х все еще. Понимаете? Какие-то были странные люди. Какие-то такие... Я сегодняшний не хотел бы познакомиться с собой тогдашним. Было как это... Чувство неприятности, как это сказать, неопрятности. Сегодня все по-другому, сегодня иначе. Сегодня пахнет деньгами, а тогда все пахло бедностью какой-то и демократией. Бедность и демократия, когда отвратительно. В Госдуме предложили присваивать журналистам статус иностранных агентов. Вот давно пора. Мне кажется, что все журналисты в сущности иностранные агенты. Я поясню. Дело в том, что журналист, его профессия, она связана с выведыванием информации. Ну, слушай, журналист. Журналист должен получить информацию. Дальше что он должен сделать? Слушайте, а информация — это самая драгоценная вещь в современном мире. Он должен ее получить. То есть он самую драгоценную вещь, на самом деле еще более драгоценное — внимание. Но на втором месте информация, согласитесь. Внимание еще важнее, ну, с точки зрения медиа. А на втором месте информация. Значит, хорошо, но если считать всю вселенную нашу информацией, то информация на первом месте, окей? Значит, он получает эту самую драгоценную вещь в мире. Что он с ней делает? Добавлю вот ответ в конце учебника. Он придурок. Журналист-придурок. Значит, вместо того, чтобы с этой информацией что-то сделать, ее продать кому-нибудь, ее задвинуть кому-нибудь, в смысле интрижки, этот идиот, а мы говорили, что он придурок, ну, журналист-придурок по природе, вместо этого, чтобы как-то задвинуть эту информацию, получить погоны, если бы он был в секретных службах за информацию, получил бы погоны, звездочку какую-то, понимаете? Если бы был коммерсантом, какой-то инсайт получил, получил бы, там, ну, может, 100-600 миллионов долларов. Я все вспоминаю, как у нас этот самый... на «Газпроме», как люди зарабатывали. Вот это за инсайт, да? А значит, а журналист, он придурок просто. Ну, придурок есть. Он сразу пошел разболтал. Зачем? Зачем? Ты что, не мог воспользоваться? Хорошо. Значит, а разболтал кому? Иностранным агентам. Агенты-то сидят. Сидят. Я был... Я завтра пойду к послу Соединенных Штатов. Завтра пойду. Ну, завтра же у них праздник. Я обязательно должен выпить какой-нибудь сангрии и с нетрезвым лицом поздравить посла. И, ну, как-то вот такое сделать. Там хорошо. Там у них в садике будет, в Спасахаусе, праздник завтра. И я пойду, может быть, что-то выпью и, может быть, какое-нибудь стихотворение прочитаю. Не знаю. Ну, вообще, я иду завтра к послу. А был до этого я у посла, у американского. И ты... Понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Я вдруг встречаю двух мужиков там, в Спасахаусе, которым я говорю там, допустим, good evening. Издалека, good evening. Ну, какие-то два мужика, они смотрят на меня, я поймал взгляды. Они мне вдвоем хором, а их, кстати, выгнали, как иностранных шпионов. Они шпионы оказались, я так и знал. Они вдвоем хором мне говорят: «Здравствуй, великий город». Два американца, клянусь, по-русски. Из этого что следует? Что все журналисты — суть иностранные агенты. Падаль земли русской, падаль, накипь, мерзость земли русской — это журналисты. Худшие из вас — это журналисты. Почему? Мы болтаем своими паршивыми, вонючими языками, а нас слушают в политическом отделе американского посольства. После чего делают свои умозаключения о ситуации в стране. Понимаете? Значит, мы и есть предатели. Вывести в этот самый, вывести во враг, да и расстрелять нахрен всех их. Вот они предлагают иностранными агентами считать журналистов, которые из СМИ иностранных агентов. Всех! Всех, не только тех, кто... Всех вывести во враг, да и расстрелять. Я считаю, правильно было бы. Болтуны! Находка для шпиона, подонки, мерзость. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 3 июля.
Подъем.